Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Путь истинного пророка Божьего». Эту проповедь он произнес в воскресенье утром 13 мая 1962 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США.
Да, доброе утро, друзья! Замечательное утро! И хорошо в это время быть здесь. Я счастлив, что жив, и снова здесь, с этим собранием. За такое короткое время может произойти так много, и мы не знаем, в какое время нас вызовут для ответа в высшем суде. И мы желаем быть готовыми в любое время, чтобы у нас был мир. И я очень благодарен, как я сказал, потому что я был здесь в воскресенье вечером и обращался к народу, я проповедовал в воскресенье вечером. И я хочу поблагодарить брата Робертсона и всех вас, кто приходил, выразить радость по поводу воскресной вечерней проповеди. У нас все есть. Так что я не думал, что я буду говорить, просто пришел и увидел брата Невилла с охрипшим голосом, и я подумал, бедный брат. Если он вызовет меня в этот вечер, то я помогу или сделаю все, что смогу. Потому что я знаю, что это такое, когда ты уставший и охрипший, и утром сильно проповедовал, и вот я тогда говорил вместо него в воскресенье вечером. И таким образом я очень вам благодарен. Теперь говорят, что здесь есть много просьб о молитве, так что давайте сразу же вспомним их, все эти просьбы. Теперь склоним головы. Наш Небесный Отец, написано, чтобы мы входили в собрание Твои с благодарностью в сердцах, выражали просьбы в собраниях святых. И в это утро у нас их много, так много, что мы не знаем, как обратить на них Твое внимание, но они известны Тебе. И есть много, о которых не сказано, их Ты тоже знаешь. Итак, мы молимся от всего сердца, как молились прошлое воскресенье вечером за ребенка сестры Шеферд и брата Шеферд. Так, когда вы должен был вернуться, Святой Дух сказал, у нее уже нет полиэмилита. С ней будет все хорошо. Какое удовлетворение мы почувствовали, когда услышали это от Тебя. Теперь в это утро мы просим, чтобы Ты удовлетворил эти просьбы за больных, за разлученные семьи, за родных и за все, о чем говорили, Отец. Мы молим, чтобы Ты вспомнил каждого. И я приношу Тебе свою молитву и молитву этих людей, собранные вместе и посланные Тебе во имя Иисуса Христа. Услышь наш Отец, Отец, мы молим. Аминь. Я хочу поблагодарить всех и каждого из вас за ваши молитвы за меня, когда я, знаете, у меня произошел небольшой взрыв там, на стрельбище. Сатана пытался убить меня, и, конечно, он не смог этого сделать. Бог со мной еще не закончил. Еще бы, он просто не может этого сделать, пока все не окончится. Когда Бог закончит, тогда я готов. Но я... Мой хороший друг, брат Вуд, был там, и это просто милость Божья, а то он нашел бы только что отсюда и ниже, без того, что отсюда выше. Был взрыв около 5 или 6 тонн, и вот настолько близко от моего лица, но меня не ранил. Видите? Немного поцарапало лицо, так что, теперь все уже прошло, остался только небольшой след. Итак, я хочу поблагодарить брата и сестру Даунг, брата Брауна и остальных, которые, насколько я понял, из телефонного разговора собрали вместе группу людей и молились за меня. Это что-то значит для тебя. Вы знаете, ты молишься за других и так далее, а потом, когда узнаешь, что кто-то молится за тебя, когда ты в этом нуждаешься, это очень много значит. И я знаю, что немногие из вас заходили и еще что-то, но вы тоже молились. Для нас это очень много значит. Вот поэтому это не повредило мне, Бог сохранил меня здоровым. Так что я очень признателен. Теперь я сделаю некоторые объявления перед тем, как мы приступим к посвящению этих малышей. Итак, сегодня вечером в скинии будет служение, и все, кто входит в эту скинию, пусть приходят сюда на служение. Таким образом, мы... сегодня вечером я собираюсь говорить у брата Руделя, выше по шоссе, один из посещающих нас братьев. И затем, как только я вернусь, если будет еще вечер, я хочу направиться к брату Джуни Джексону. И затем я... Твой брат в Силлерсбурге, и там мы задолжали ему один вечер. Так что мы хотим отправиться повидаться с ним. Брат там, в Юдике, попасть сюда на эти вечера, если сможем. На этой неделе, как вы знаете, я отправляюсь в Грин-Бэй, в Висконсин, на областной съезд бизнесменов полного Евангелия. В следующее воскресенье я буду в той средней школе, где я... Там, где я был в последний раз, и я забыл название зала той средней школы. Как он там? Майзера? Стефана Майзера, да, правильно. Большой зал средней школы. И затем в понедельник я буду на съезде, где я там в последний раз проводил дискуссию с пасторской ассоциацией Чикаго. Мы будем в том месте на прощальной... встречи с братом Иосифом Базе, который направляется в Танганьику, по-моему, он назвал Танганьику, и в Кению, и в Дурбан, и в те места делать приготовление к моим собраниям наступающей осенью, и в Африке, и по Южной Африке. И потом мы просим вас вспоминать нас на этих собраниях в молитве. Затем мы возвращаемся. Так вот, я не знаю, будет ли у меня время или нет провести еще один день в Скинии, перед тем, как мы направимся в Северную Каролину, и затем оттуда в Южную Каролину, и затем оттуда уже в Кау Пэлас и в Лос-Анджелес у Южных Ворот. И вот туда я... надеюсь поехать и увидеть мистера Везерби, того, кто сделал винтовку, которая разорвалась пуля. Он не сделал, не было достаточно места в патроннике, и из-за этого патрон отскочил назад, вместо того, чтобы лететь вперед. Это была старая винтовка, я как раз отправил ему, и тогда он ее расверлил и сделал из нее винтовку другого вида. И я вставил в нее патроны и поднял, чтобы выстрелить, а она вот так... Моя винтовка вот так разлетелась на 50 ярдов вокруг меня, исчезнув из моей руки. Ствол улетел за 50 ярдов, затвор улетел за оленя заграждение 30 или 40 ярдов позади меня, и дробинки шрапнели разлетелись вокруг и сорвали кору с деревьев, и все такое. Так что это было так близко от моего глаза, примерно на 1 дюйм, где это вот так разлетелось. Если бы разорвал, а сама эта винтовка выдерживает давление 69 сотен фунтов без разрыва. Так что можете представить, что там было. Если так разнесло. И запомните, если бы она разорвалась, то мне разорвало бы голову и даже плечи, понимаете? Но там находился Господь. Меня даже не ранило. Только царапнуло по лицу, и одна шрапнелька вошла сбоку от моего глаза, вошла вокруг глаза и так, где эта шрапнель вошла, она не повредила зрение. Одна из больших дробинок вонзилась в голову, прошла вокруг глаза и не попала в глаз. Так что, о, ужас. Вы помните, я недавно рассказывал вам, как он встретился со мной в комнате и сказал: «Не бойся, ибо никогда присутствие Иисуса Христа не оставит тебя». И это доказало его присутствие. Доктор в Луисвилле, смотревший мой глаз, сказал, они написали сюда доктору Сэму Эдейру, нашему другу, и сказали: «Единственное, я могу сказать, что в то утро Господь был там со своим слугой, оберегая его. Иначе ему разнесло бы голову и плечи». Итак, он действительно был милостив ко мне, и я это ценю. Это притягивает меня все ближе, уже чувствуешь себя иначе. И потом, спустя 2 или 3 дня после этого, я поехал на свое собрание, которое у меня было запланировано в Канаде, и человек, ничего не знавший об этом, перезвонил мне и отложил это собрание. Видите, я уже был бы в пути туда, если бы этого не случилось, видите? И вот тогда перезвонил, мне надо провести это собрание в Канаде, и это будет в июле, в последние дни недели июля. Затем я поеду в Даунсон-Крик, а затем в Анкоридж, на Аляску, если воля Господа. Так вот, у меня не было водительства ехать ни на одно из этих собраний, ни на одно. Но я не могу представить, как просидеть тут все лето, сидеть тут, когда повсюду умирают люди. Я должен сеять семена, где бы то ни было, что бы ни было, если это не возойдет, если птицы небесные поедают это, если еще что-то, я желаю сеять семена, потому что Он мне дает что-то сеять. Так что я все равно собираюсь сеять семена. Теперь у нас тут есть время. Вот, многие люди, как они называют, крестят младенцев в христианскую веру. Что ж, все это хорошо, если вы это делаете, дело ваше. Конечно, вообще-то они их не крестят, они просто окропляют их сверху водой. Что до меня, то мне нравится придерживаться того, что Библия говорит делать. Поэтому то, что сказано в слове, то я желаю исполнять. Именно то, что там сказано. А тут я не нахожу никакого места в Библии, в Ветхом Завете они приносили своих детей для обрезания плоти, мальчиков. И мать приносила приношение для очищения двух горлиц или агнца, Но в Новом Завете единственное место, которое я могу найти в ознаменовании этого важного служения, это было посвящение. Они приносили Иисусу младенцев, и Он брал их на руки и благословлял. Вот что делали родители в Его дни. А Его жизнь является для нас примером, как мы должны поступать. Видите, все это Он делал для примера. Итак, мы просто берем этих малышей, которых нам приносят, и мы просто поднимаем их к Богу и просим для них Божьих благословений и совершаем молитву посвящения от матери и отца Богу. Они представляют свое дитя. И посвящаем их во имя Иисуса Христа, пока они недостаточно большие, чтобы креститься во имя Иисуса Христа. И теперь Он сказал, что бы мы ни делали словом или делом, чтобы все делали во имя Иисуса Христа. Итак, вот что мы желаем делать. И теперь, в то время как сестра будет тихо играть эту песенку, сестра, у нас тут приводите их. И матери и отцы с этими младенцами, которых еще не посвящали Господу, приводите их сейчас. В то время как собравшиеся, мы будем теперь им тихо петь. Приведи. Приведи. Малышей веди к Иисусу. Я люблю этих малышей. В них есть нечто такое приятное. Люблю этих малышей. Просто каждый, каждый из них самый прелестный ребенок в мире. Нет никакой нужды. Когда я привез домой маленького Иосифа, он был, откровенно говоря, самым некрасивым из всех, кого я видел. Но для его матери, для меня он был просто куколка. Это всегда так бывает. Вы знаете, это... Мы просто так думаем. Мне интересно, в это утро тут некоторые наши члены, там был... Вот в этом глазу была белладонна, сильное помутнение. Но сестра Нэш просила о брате Нэш. Интересно, поправился ли он? Они здесь? Да, он здесь. Хвала Господу. Брат Нэш, это хорошо. Теперь сестра Эдвардс, она здесь? То есть сестра Шефер, у которой была больная девочка. Она теперь здорова. Замечательно. У меня есть новости. Это произошло минут за 5 до того, как я проводил собеседование с людьми из-за города. Я вбежал в комнату и помолился. Они сказали, что у ребенка начинался полиомиелит, и что ее руки и ноги твердеют. И я вбежал и помолился, и сказал, я приду после служения. Говорю, что... Сказал Лоис, чтобы перезвонила и сказала той женщине, что я приду туда после служения. Если она захочет, то пусть мне позвонит. И когда я зашел молиться, дух сказал, полиомиелита нет, она будет здорова. Я пришел, мы все тут молились в церкви, и все уладилось. Да, мадам. Бранхам беседует с женщиной в собрании. Хвала Господу! Молитва меняет дело. Скажите, его здесь нет в это утро? Он что, здесь? Прошлое воскресенье, в прошлый раз я здесь проповедовал, неделю назад. Вот тут сидел молодой человек, я все смотрел на него, и я подумал, похоже, я знаю этого парня. И он оказался сыном моего одноклассника Джима Пула. Почему? Мы с детских лет росли вместе. Это именно с ним у меня тогда произошел несчастный случай с выстрелом, а потом и с ним самим случилось, он мой друг. Я верю, что приведу этого парня ко Христу. Я очень старался привести его отца, и верю, что еще сделаю это. Приведу его. Я надеюсь, что смогу привести этого молодого человека. У него... Я смотрел его, у него, похоже, была замечательная... Это я так называю, вот, не надо переносить эту ссылку на какого-нибудь другого, но вибрация его духа, хорошего чувства. Я думаю, что не будет слишком трудно привести этого парня ко Христу. Так что будем за него молиться, это правильно. И, брат, давайте посмотрим, кто-нибудь еще был болен, то есть что-то такое я пытаюсь вспомнить. Во всяком случае, мы молились за всех, и когда временами, когда вы направляете просьбу, помните, как только я это узнаю, моя жена, я думаю, где-то в этом здании, она знает, как только ко мне приходит просьба, я сразу же иду молиться в свою комнату. И нахожусь там, пока что-то не почувствую. Я не оставляю это просто так. В тот день, когда Сэм, доктор Сэм, вытащил все это из моего глаза, он старался, ему было так больно это делать, что он накрыл салфеткой мое лицо, сказал, не могу видеть кровь моего близкого друга. Сказал, а я истекал кровью, вы знаете, он сказал, я просто не могу после этого спокойно работать, видите, и он вытащил все это. А на следующий день попал в больницу. И так я молился за него, и он поправился. А потом на следующий день его жена, они даже не знали, что с ним случилось, думали, что у нее начался полиэмилит, видите? Видите, я молился за нее, и сейчас она здорово находится дома. Так мы зашли в комнату, в док, мы вошли в офис, и мы соединили наши усилия, сказал, теперь, брат Билл, я хочу тебя кое о чем попросить, сказал, ты помолился за меня и за Бетти. Я сказал, давай, давай помолимся. Это именно ему Господь показал видение, где ему строить клинику. Вы помните эту историю? Если в этом сомневаетесь, то когда-нибудь пойдите и спросите его. Да, он сказал, пусть любой приходит. Сказал, уже 10 тысяч слышали, как я это рассказываю. Да, брат. Человек из аудитории говорит, ради собравшихся здесь в это утро, и чтобы вселить веру в сердца людей, в воскресенье утром на Пасху вы вызвали здесь одну драгоценную душу. Третьего, это был мужчина. Вы сказали, что он из Сеймора, и под помазанием Святого Духа вы сказали, тебя называют Биллом. Я знаю этого человека, я знаю его очень хорошо. И потом, как мы уехали отсюда, его имя Исаак, его действительно называют Биллом. Да, сэр, видите, его настоящее имя Исаак, но его называют Биллом. Святой Дух не ошибается. Это безошибочно. Теперь это кто-то говорил, сказал, мне 53, и третий около 31 года я был за кафедрой. И я видел его в десятках тысяч случаев. Вчера я был там в Южном Кентукки, прямо на границе с Теннесси. И я находился в лодке с братом Долтоном, которому Господь дал всех его детей. Вы помните здесь то утро, когда он начинал? И он сказал, брат Бранхам, сказал, я думаю, вам трудно было бы подсчитать. Я сказал, о, брат Долтон, десятки тысяч раз, десятки тысяч подобных случаев. Сказал, может, вы напишите книгу, я сказал, об этом. Я сказал, о, брат Долтон, это заняло бы всю эту лодку, энциклопедия, тома книг о том, как я видел, что совершал Господь. И не было ни одного раза, чтобы ему не удалось. Видите, ни разу, но каждый раз совершенным образом. Я вижу, я думаю, что, если я не ошибаюсь, это дочка брата Шеффорда, в таком оранжевого цвета платье. Я думаю, однажды утром я приостановился около нее, она шла по улице, и я хотел ее подвезти, а потом подумал, что это, может, не та девушка, так что это я там останавливался, сестра. Я подумал, что это была дочь брата Шеффорда, и хотел ее подвезти, потому что, может, его машина сломалась или еще что-нибудь. Мы ехали за Бекки, и я подумал, что это, возможно, не та девушка, но теперь я вижу, она сидит с ними там, так что я думаю, что это была именно она. Вот, это был я там, тормозил, а потом уехал, так. Все любят Господа Иисуса? О, чудесно! Это просто замечательно и превосходно. Аминь. Что ж, брат Уиллард, мы очень рады, что ты с нами. И ты тоже хорошо выглядишь, лучше, чем когда-либо. Нам обоим как следует влепило по лесу. Я выгляжу, будто мне пятерней заехали, а я видел брата Вилларда в тот вечер. Он тогда спал. Честно говоря, он выглядел ужасно. Но в это утро ты выглядишь ужасно хорошо, и за это мы воздаем Богу нашу благодарность и хвалу. Аминь. Ты знаешь, дьявол не может нас убить до тех пор, пока Бог не скажет, теперь давай. Тогда мы захотим уйти, не так ли, брат Виллард? Это верно. А до того времени он зря старается. Вот и все. Господь Иисус — наша помощь и наше убежище. Вот я тут разговорился, будто собираюсь проповедовать в это утро часов 6, видите? И мы не объявляли, не разослали никаких карточек, ничего такого, потому что я был уже объявил, что меня здесь не будет, но просто чтобы приехать и помочь брату Невилу и снова со всеми вами повидаться и немного пообщаться. Прошлое воскресенье вечером брат Рой Роберсон, я не знаю, здесь он или нет, я не могу хорошо разглядеть, здесь ли он позвонил мне и говорил мне о той проповеди. Кто-то позвонил и сказал, меня очень удивило, когда вы сказали, что Бог все нам дал. Видите, Он дал, Он дает нам жизнь, попробуйте ее купить. Он дал нам любовь, попробуйте ее купить. Он дал нам радость, попробуйте ее купить. Он дал нам мир, попробуйте его это купить. Никоим образом этого не купишь, видите, не можете купить этого. Затем я сказал, он дал нам смерть. Кто-то позвонил и сказал, проповедник, я удивился, когда вы такое сказали. Сказал, я подумал, ой-ой-ой, в этот раз брат Бранхам запутался. Нет, ведь так сказано в Библии. Видите, в Библии сказано, что Он дал нам смерть. Итак, что мы можем делать со смертью? Вы знаете, Павел, приближаясь к смерти, сказал, «Смерть, где твое жало?» Смерть нами не управляет, мы управляем ею. Это верно. Нам дано все. И затем я дал иллюстрацию того, как Израиль совершал марш на обетованную землю. Они никогда не видели той земли, они ничего не знали о ней. У них только было Божье обетование, что там была земля, полная молока и меда, и хорошее, и замечательное место. И она была... Они никогда ее не видели. Никто никогда там не был, и ничего о ней не знал. Но у них было обетование этого, и верою они направились через пустыню. И когда они пришли к той границе, у них там был воин по имени Иешуа, что означает Иегова Спаситель. Итак, он перешел через Иордан на обетованную землю и вернулся с доказательством, что там была эта земля. Мне это нравится. И это была хорошая земля. Два человека несли виноградную ветку. Это была хорошая земля. Итак, он вернулся с доказательством, что там была земля, которую они будут владеть. Обращаясь к церкви, мы находимся в пути в страну бессмертия. Страну, где нет смерти. Страну, где воскреснут мертвые. И у нас, в нашем лагере, великий Спаситель, Иисус, означает Иегова Спаситель, возлюбленный. И он перешел через Иордан смерти, перешел на другую землю и вернулся, и принес доказательства, что мы живем после смерти. Аминь. Где же тогда смерть? И тогда Он отдал нам все. Вот, у нас есть залог нашего наследия. Настолько, тебе слушайте внимательно. Я хотел бы проповедовать на эту тему, но я просто чувствую, что сейчас пришлось прямо к месту, понимаете? Что у нас есть залог того, ибо когда-то мы блуждали во грехе, но после того, как крестились в имя Его и восстали с Ним в воскресении, нас вытащили из греха, уже никогда не захотим вернуться назад. Видите? Мы поднялись из греха с доказательством, что у нас есть, что мы потенциально в воскресении из всей смерти. Понимаете, если мы верою в Него смогли подняться из греха, если грех там, кто пожаловал снова возвращаться к мусорным ящикам греха? Видите, мы перешли от смерти к жизни. Видите, и это залог. Аминь. Это залог полного воскресения. Всю смерть, физическую и духовную, мы уже победили духовную смерть, потому что мы перешли от смерти к жизни. И как Илия однажды пошел к Иордану и ударил по нему с Елисеем, и тот расступился, и он перешел на другую сторону, он вернулся с двойной силой. И когда мы бьем по Иордану со Христом, мы получаем одну часть, но когда возвращаемся, то приходим с двумя частями. Мы имеем вечную жизнь, теперь воскресение от греха, праведности со Святым Духом, и тогда при возвращении со Христом мы вернемся, воскреснув и физически, и мы уже получили духовное воскресение, мы имеем это вдвойне. Всегда образ Христа и церкви, Елисей и Илия. Ой, я не хочу начинать говорить об этом. Ой-ой, нам не хватило бы на это шестичасовой проповеди. Да, не это вкусный кусочек, Барнавел, это все уже с помазанием. О, вы рады? Видите, у нас нет, так что больше нет беспокойства. Смерть — это ничто, мы имеем это, это наше. Она не может мною управлять, я ею управляю. Как? Через Него. Он сделал меня победителем, потому что я уже победил смерть. Как я это сделал? Веруя в Него. Видите? Смерть во грехе. Неверие. Я не неверующий, я верующий. Я поднялся из этого, воскрешен. Это залог моего полного физического духовного воскресения. Всего. Да, сэр, вы поняли это? Итак, смерть находится под нашим контролем через Иисуса Христа, который победил смерть, ад, могилы, болезни, скорби, все остальное, одержал победу над всем. И теперь мы воскресли с Ним, восседая в небесных местах, говоря духовно, во Христе Иисусе и все под нашими ногами. Даже физическое воскресение под нашими ногами. Потому что мы во Христе. Вы это понимаете? И всегда поднимайте, и поднимите ваши руки. Аминь. Это хорошо. Пока вы это понимаете, это замечательно. Видите, не позвольте. Итак, постоянно держите это в своем разуме. Поняли? Мы перешли от смерти в жизнь. Физически, духовно, во всех отношениях, и все теперь принадлежит нам. В то время как этот мир говорит, что мы безумны, однако вся земля принадлежит нам. Как вы ее унаследуете? Когда, как я сказал, Авраам, видите, он был на обетованной земле, ее дал ему Бог. Лота захватили какие-то отступники, грабители. Увели его, это был его племянник, хорошо? Все, что было в той земле, принадлежало Аврааму. Итак, он не был воином, он никогда не сражался, и не было у него никаких воинов, у него были слуги. Но когда он увидел, что нечто, дьявол пришел и забрал у него то, что было ему обещано, он вооружил своих слуг и сам взялся за оружие. Он не знал, как он сможет всего лишь с горсточкой слуг одолеть эту целую компанию царей, но Бог сказал, как ему это сделать. И он разделился и нанес поражение этим царям и вернулся с победой. Почему? Он положился верою своей на Божье обетование, что все в той земле принадлежало ему, и Лот был частью этого. Это верно. Был частью той земли. Вот это да. И там он встретил Мелхиседека. После того, как закончилась битва, можете себе представить, как по дороге приближается Авраам? Он не знал, что он был бойцом, но узнал, когда сражался. Да, сударь, и он встретил того, кто дал обещание, Мелхиседека. Теперь давайте прочитаем из книги Амоса. В это утро я собираюсь говорить, хотя и не 6 часов, надеюсь, что нет, а? На тему «Путь истинного пророка». А вечером, если воля Господа, я собираюсь говорить об освобождении от давления, если такова воля Господа. Так вот, меня считают критиком, но я не критикую, разве только то, что неправильно. Понимаете, но мы должны критиковать неправильное. Теперь, если вы сейчас собираетесь включить ваши магнитофоны в комнате, что ж, пожалуйста, я хочу сейчас прочитать из Амоса, третья глава, третья глава Амоса, отрывок из нее, Амоса 3. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилева, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас признал я из всех племен земли. Потому и взыщу с вас за беззаконие ваше. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь ничего не делает, не открыв свои тайны слугам своим пророкам. Лев начал рыкать. Кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Прищурив глаза, он стоял в то утро там на горе, у города Самарии. Я вижу, как он сильными пальцами почесывает свою седую бороду. Палящее солнце озаряло землю. Он не был слишком привлекательным. Как сильно отличался от современного евангелиста. На нем была грубая одежда. Лохматая борода.
And
и взглянул сверху вниз на город Самарию. Он посмотрел и прищурил взгляд. Он не выглядел как-то особенно, но у него было так, говорит Господь, для того народа. То, для чего Господь послал его в Самарию, возможно, сильно отличалось от этих проводимых кампаний, которые совершают наши современные евангелисты. Он не был снаряжен для какого-то пробуждения, как мы подумали бы, что ему следовало бы. Но запомните, он не был модерновым евангелистом. Он был пророком. Он не беспокоился насчет современной подготовки. У него было «так, говорит Господь». И он не волновало, как он выглядел и одет ли он в соответствии с модой, так ли причесаны его волосы, смотрит на него кто-нибудь или нет. У него было Слово Господне. И цель его заключалась в том, чтобы принести то Слово Господне. Кто был этот человек? Да? Это был пророк Амос. Грубый, своеобразный. Но он знал, на чем он стоит, он знал, что он делает. Он был истинным пророком Слова. Причина, которая привела его к этому городу, состояла в том, что к нему пришло Слово. И когда Слово Господа приходит к верному слуге, он должен идти, несмотря на обстоятельства и несмотря на трудности, он все равно должен идти. Приготовился ли он, чувствует ли это, желает ли или еще что-то, он все равно должен идти. Это Бог говорит. А он должен нести это послание, потому что это... Он никогда не пойдет за безрассудством. Он не пойдет ради денег. Он не пойдет из-за популярности. Он пойдет только во имя Господа. Ради одного. У него поручение. Его послал Господь, и он есть Слово Божье, потому что он несет Слово Господне. Это истинный пророк Господень. Моя тема — путь истинного пророка Божьего. Этот великий, бесстрашный муж Божий пророчествовал во дни Иеровоама II. Тут у меня выписаны некоторые исторические данные о нем. Он пророчествовал около 13 лет своей кампании. А Иеровоам был, Иеровоам II, был таким умным и способным человеком, такого в Израиле не было долгое время. Этот человек принес Израилю процветание. Израиль процветал. Но он был, с ним было что-то не в порядке. Он был идолопоклонником. И вот однажды, читая обо всем этом, я как бы подумал, что это подходит для сегодняшних дней. Неважно, насколько умен человек, и как много он может сделать, и какой там успех, если он отходит от Бога, он в долгу перед страной. Отошел от Бога и от Его Слова. Интересно, не подойдет ли сегодня это для нас? Для тех, кто любит выступать по телевидению и показывать, какие они смышленые, как много у них ума. Но мне интересно, достаточно ли для того, чтобы принять, так говорит Господь? Он был смышленым человеком, это хорошо. Израиль был в состоянии отступничества.
их проповедники, их священники, а также их правительство. Все они оставили Слово Господне, вот они этому не верили. Они думали, что они были со Словом Господним. Но есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их ведет к смерти. Почему они ошибались? Или как человек мог бы поверить, что они ошибались, все это священство? Тысячи проповедников и священники, и цари, и правители, все, кто заявлял, что они поклоняются Богу, но однако все они ошибались. Тогда им нужен был не царь для процветания, но им нужен был пророк. Потому что Слово Господне или истолкование Слова Господня приходит к истинному пророку. Иногда нам видно, каков тогда его путь. Это довольно трудный путь. Когда все священники, и все проповедники, и предсказатели, и само правительство против него. Но однако, Слово Господне приходит к пророку, и только к нему. У него верное слово, хотя и у них такая же Библия, как и у него. Но Слово было к нему. Бог доказывал, что у него было Слово. У них были огромные здания и религиозная система и так далее. Все, что у них было, повсюду были построены алтари и всякого рода вещи. Но все же они были за миллион миль от Божьего Слова. Когда я читал эту книгу Амоса, я подумал, что эта картина очень соответствует сегодняшнему дню. Вам надо это прочесть, когда придете домой. Все правительство, священники, все они оставили Слово Божье. Я тут хотел бы прочесть другое место из Писания, чтобы показать, где они это сделали. Итак, давайте минутку прочитаем 4 стих из 2 главы. «Так говорит Господь, за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень, то есть Слово. Отвергли его, хотя думали, что они его соблюдали. И постановлений моих не сохранили, и их ложь привела их к заблуждению». Итак, у них было слово, Библия, но ложь, которую они примешали к нему, привела их к заблуждению, вслед которой ходили их отцы. Видите причину? Вот, они пришли к заблуждению, потому что они прикладывали к слову свой собственный перевод или истолкование. И я подумал, как это похоже на сегодняшний день. Как много желающих приложить к слову свои собственные понятия. И мы оказались в беспорядке. Какой упрек от Бога был у того пророка. Итак, Амос был Божьим пророком, истинным пророком. Любой, кто читал об Амосе, знает храбрость того бесстрашного мужа Божьего. Его считают одним из малых пророков, потому что он не слишком долго был. Но он действительно приложил секиру к корню дерева. Он был одним из самых бесстрашных пророков. И он пришел с помазанием. Он пришел, так говорит Господь. Он знал, о чем он говорил, потому что помазание Божье было на нем, чтобы принести им верное истолкование Слова Божьего. Амос пришел из пустынной сельской местности, прекрасный город. Он никогда раньше там не бывал. Он был деревенским мальчиком. И там, в пустынной местности, когда он там пребывал в молитве, Бог встретился с ним. и рассказал ему о нечестии этой великолепной страны, в которой он жил. А Самария была столицей, одной из столиц во времена при царствовании Иероваама. И когда в то утро он стоял на вершине горы, одетый в свою старую грубую деревенскую одежду, возможно, пыль и грязь прилипли к его ногам, ему приходилось много ночей спать в той старой грубой одежде. Я не знаю, у него не было ванных комнат в те дни, может быть, прошло несколько дней с тех пор, как он принимал ванну. Но в душе у него не было из-за этого беспокойства. А сегодня слишком много уделяют внешнему, а не внутреннему. Мы так озабочены тем, чтобы каждый день принять ванну, чтобы волосы были причёсаны, чтобы поменять одежду и все остальное, а внутренняя сущность пусть себе как попала. Носит ту же самую греховную одежду, наполняет душу дурным запахом, вероучение и догм. И не исследуйте это, и не отмывайте это в слове вод, отделяющих от вещей этого мира. Когда он стоял все утро, глядя с холма на тот великолепный город, наполненный современными вещами, он даже и не представлял себе, что такое есть. Израиль был на высоте. Он был в союзе со всеми окружающими народами. Очень шикарный. Женщины одевались с иголочки, и мужчины, и они жили в удовольствии, ходили на бега и Олимпийские игры, и все это продолжалось. Неудивительно, что он сощурил глаза. Не от блеска этого города, как у некоторых туристов, приезжающих в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес, при виде полураздетых женщин, беснующихся мужчин и всякого греха. Некоторые мои друзья несколько дней назад возвращались с рыбалки неподалеку от библейского колледжа, весьма известного библейского колледжа. И там, возле дороги, в сорняках, лежали полураздетые девушки и парни, возможно, студенты этого колледжа, выпивали и баловались ужасно. Увы, вот так такое баловство возбуждает аппетит многих американцев, которые называют себя христианами. Когда они смотрят вниз на Лос-Анджелес, то есть я наблюдал за ними на самолете, когда мы подлетали к Лос-Анджелесу, они никогда там не бывали раньше, или в Голливуду, или в Флориде со всеми ее неоновыми лампами над пальмами. О, они начинают пудрить свои носы и краситься. Они думают, что это самое великолепное из того, что они когда-либо видели. И глядя на идущих по улицам этих ухоженных и выхоленных, им хочется выйти туда, в самой узкой одежде, которую они смогут на себя натянуть, или болтаться туда-сюда по улицам, думая, что в этом есть нечто прекрасное. Но Богом помазанные глаза того пророка прищурились не из-за великолепия, как у туристов, но из-за морального разложения тех людей, которые были призваны быть благословенными Божьими. Его глаза не смотрели на то великолепие. Он сощурил глаза не из-за великолепия, но из-за той непристойности и порочности народа, призванного быть избранным Божьим, а вели себя вот таким образом. Неудивительно, что он сказал: «Лев рыкает, кто не содрогнется? Бог сказал, кто не будет пророчествовать?» Он увидел разложение, упадок. Вот на что он смотрел. Вот когда он все это увидел, это не привлекало его. От этого стало больно его душе. Почему? Он был пророком. Он знал, что обещал Бог благословить, и какое было благословение, и как люди поступают с этим благословением. И в эти дни дьявол совратил от того, что было настоящим благословением,
к моральному разложению, благословением похотливых глаз и аппетитом необращенных людей. Несмотря на Божью волю и Божий путь, и Божий образ жизни. Насколько типично это сегодня, как проповедники могут стоять за кафедрой, глядя на грех и разложение этого мира, видя людей, как делающих и поступающих, и потом благословлять их, поскольку они являются членами их церкви или их деноминации, это недоступно моему пониманию. Когда Бог говорит «пророчествуй», если Дух Божий охватывает истинного пророка Божьего, он будет кричать это слово. Я не хочу быть критичным, но кто сможет спокойно промолчать? Кто сможет стоять и смотреть на такие вещи, заявляя, что он слуга Христов, и не кричать против этого? Меня не волнует, что скажет какая-то деноминация или что скажет какая-нибудь церковь. Вот почему я к ним не принадлежу. Они сразу же тебя выгонят. Но на первом месте Божье Слово. Если ты посланник, то у тебя есть что сказать. А если ты говоришь что-либо противоречащее этому Слову, то ты посланник не от Бога. Ты посланник по отношению с какой-то деноминацией или какой-то теорией. Но и Божьего посланника — Божье Слово. И вот, глядя в это утро на нашего друга, мы видим, у него было Божье Слово, потому что он был верным пророком Господа. Вот они думали, что у них было истолкование, и думали, ну, конечно, взгляните, что мы делаем. Вот в чем тут дело. Вот он стоит на вершине холма и смотрит в это утро сверху вниз на тот город. Смотрит, покачивая головой, сощурив глаза, вытирая рукавом со своего лица пот и пыль. Горячее солнце печет его лысую голову. Он теребит пальцами свою свисающую бороду. Он не видел великолепия, он увидел грех. Настолько для него отвратительный, от этого его просто затошнило. Почему он не сказал, и я, израильтяне, смотри, как процветает моя страна? Как он мог это сказать, когда он был истинным пророком Божьим, зная результаты? И чем все это должно закончиться? Пусть он встанет сегодня на этом холме и пусть посмотрит вниз. Пусть он посмотрит на Джефферсонвиль. На людей, называющих себя христианами. Пусть он посмотрит в любом месте Америки на людей, называющих себя христианами. Он опять сощурит свои глаза, помазанные Богом. Его руки затеребят бороду. Почему? Он не смотрит на то великолепие и процветание, на которое смотрит мир. Он видит, как люди отходят от Бога. Он видит людей в моральном упадке. Он видит отступничество народа. Он видит гнилость в церкви. Что же он еще сделает, как не нахмуриться, желая добраться туда, чтобы разорвать все это в клочья? Что если какой-нибудь епископ встретил бы его там и сказал, «Ты что, пророк Господень? Ага, тогда мы научим тебя, что тебе говорить, а чего не говорить?» Вы думаете, он послушал бы? Что если бы он сказал, «Теперь приходи, присоединяйся к нам, и мы поможем тебе в твоей компании?» Вы думаете, он послушал бы? Нет. Я не могу представить, чтобы такой человек так поступил. Нет. Он был послан Богом. Он не нуждался в их сотрудничестве. У него было Божье Слово и Божье помазание, Богом назначенное время. И он начинал говорить, так говорит Господь. И это истинный пророк. Вот таким образом он приходит. Он приходит ни с чем иным, как только так говорит Господь. Разве мог тот великолепный город Самария, этот возомнивший, высокообразованный Израиль, эти замечательные, блестящие проповедники и священники, принять этого неизвестного человечка? Возможно, он был не силен в грамматике. вышел из бедной семьи где-то в пустыне, оставил дом по зову Божьему, ушел в пустынные места изучать Бога и Его Слово, стал пророком. Таким его создал Господь, пророк рождается, как посланник для эпохи, которому Бог предузнанием дает определенный век, чтобы тогда его представитель кричал против греха. Мог ли этот очаровательный город принять его? Вы думаете, эти женщины обратили бы хоть какое-то внимание на его слова? Вы думаете, эти священники стали бы его слушать? О, нет, сударь. У него не было никакой рекомендации ни от какой организации. Он не мог бы сказать: «Меня прислали фарисеи». Так же, как и не мог сказать, что его прислали саддукеи. У него не было никаких доверительных писем. У него не было членской карточки какой-либо группы людей. Он не послал предвестника для устройства своей кампании. Там не было проведено объединенного собрания всех фарисеев и завтрака для служителей, и совместной подготовки его кампании, и оповещения о его прибытии. Он был неизвестен им. У него не было членской карточки. У него не было верительной грамоты. У него не было никакой рекомендации от человека. Но у него было «Так говорит Господь». Таков путь истинного пророка. У него было «Так говорит Господь». Если у него было «Так говорит Господь», это так сильно отличается от наших человеком созданных схем. Это все, что ему нужно. Если он приходит этим путем, то он приходит во имя церкви. Если он приходит таким образом, то он приходит во имя Господа. Итак, истинный пророк всегда приходит во имя Господа. Всегда он приходит во имя Господа. Вот. Он не мог бы показать членских карточек, но у него было Слово Божие, именно это Бог послал тому народу. Да, люди сформировали себе организации. У них были разные сектантские группы, и это было то, что создали люди. Ну, а у Амоса этого не было. У него было «Так говорит Господь». Вот что у него было. Представляю, как у тех священников, что утро было, что субботнее утро была молитва, и так далее, и служение, посвящение, и по дороге назад они разговаривали о великом Моисее, который жил когда-то, и еще о каком-то великом, который жил когда-то. Но, о, все дни уже прошли. Вы знаете, нашего нового президента, наше новое правительство и наше все, что у нас есть, разговаривали о подобных вещах и шли домой. Но вот приходит человек, которого это не интересует. Он пришел, «Так говорит Господь». Понимаете, вот это путь пророка. Сотрудничества нет. Знал, что его ожидало. Знал, что все будут против него. Знал, что они его отвергнут. Они отвернутся от него. Но он шел во имя Господа. Иисус знал, что его ожидало Голгофа, он пришел во имя Господа. Видите, таков путь истинного пророка. У него было Слово Господне для того народа. Но истинное Слово Господне было чуждо тому народу. Однако они думали, что оно у них есть. Я надеюсь, вам удастся это понять. Они думали, что они настолько набожны и религиозны, что настоящее Слово Божье было для них чем-то чуждым. Вот таким образом это сегодня. Истинное, явленное Слово Божье для многих пятидесятников является чем-то чуждым. Настоящее истолкование Слова. Настоящие клятвы и проклятия, настоящие благословения Божьи являются чем-то инородным для многих людей, называющих себя святыми. Для церковных членов, христиан, это нечто чужое для них. Они не знают этого. Скажи им об этом, ничего не слыхали о таких вещах. Но однако их организации растут и процветают, становятся все крупнее и крупнее, все больше членов, и каждый год добавляется все больше организаций. Они думали, что Все, что к ним приходит, должно происходить из их сектантских групп. Ясное дело, они не приняли бы его. И сегодня они этого не сделали. Они давно позабыли, что Бог мог из этих камней воздвигнуть истинных пророков Божьих. Бог может из какого-нибудь деревенщины. Он может воздвигнуть из этих камней человека, который встанет за его слово и будет пророчествовать истину во имя его, подрубая под корень дерева, так что щепки полетят. Меня не волнует, сотрудничают они или не сотрудничают. Но это путь истинного пророка. Некоторые люди думают, что ему было так легко, они не знают, о чем говорят. Он не въехал в город в карете, запряженной лошадьми в красивой сбруе, с кисточками, и первосвященники в высоких тюрбанах на головах не вышли кланяться ему. Пожаловал достопочтенный доктор такой-то. Какая-нибудь организация устроила бы именно так. Но подобно как пришел царь всего, он пришел как пришел в стойло. Хлеву в коровник. Не пришел в блеске и славе. Но он пришел в уничижении. Во младенца, рожденном в хлеву. Амос не пришел как Слово Господне, потому что он был Словом Господним. Любое Слово Божье — это не та личность, это Бог. Иисус сказал, это не я совершаю дела. Они сказали, ты человек, делающий себя Бога. Он сказал, если я не делаю дела Божьи, не верьте мне. Если дела говорят сами за себя, тогда верьте делам, если мне не хотите верить. Амос был Словом Божьим, спускавшимся по той дороге. Он шел в неотесанности, не соответствуя стилю этого мира. Он пришел в силе Духа. Вот таким образом приходит Слово Божье. Не в организационном вероисповедании, не в нежностях, изливаемых с кафедры, но оно приходит в силе Духа, чтобы проявить Бога той стране и тому народу. Вот разница, как сильно отличается. Теперь-то ясно, что давным-давно забыли, что Бог способен из камней воздвигнуть истинных пророков. У них не было нужды воздвигать истинного пророка, поскольку они, по-видимому, не смогли бы этого сделать, потому что если бы это было, то это был бы какой-нибудь организационный пророк. Но Бог воздвигает. Бог берет, что Он захочет. Обычно Он берет ничто для совершения Его труда. Это показывает, что это Бог. А если какой-нибудь человек важничает и думает о себе высоко, тогда Бог не может его использовать, потому что там слишком много его самого. Вот как сегодня обстоит дело с христианской церковью. Они думают, что они что-то знают. Библия говорит, что когда человек думает, что он что-то знает, то он ничего не знает, что ему следовало бы знать. Сегодня беда в том, что у нас так много своего, так много лицемерия, так много образования, так много религий, а ничего не знаем о спасении Словом Божьим. Такая жалкая картина. Да. Они забыли, что Бог из этих камней мог воздвигнуть детей Авраама или воздвигнуть истинных пророков Слова. Им не обязательно было быть выпускниками какой-то определенной школы. Бог им дает их образование. Им не обязательно проходить 4 курса колледжа. Им не нужна степень бакалавра гуманитарных наук и их докторская степень и так далее. Им этого не требуется. Бог берет все, что Он захочет, и помещает в это свое слово. Как Он это делает? Он проявляет это и доказывает это. Они не могли сказать, какую семинарию оканчивал Иисус. Он никакой не оканчивал. Из какой Он школы? Он не из какой. Так что же Он имеет? Он имел Бога. И Он был Словом. Они не смогли бы указать на какую-то школу. И Бог никогда не воздвигал человека из школы. Пройдите по всей истории и выясните, где Он такое делал. Он такое не делает. Он берет откуда-то нечто такое, что ничего в себе не имеет, безнадежно. И затем Он приводит его и помещает в него свое слово. И проявляет себя. Вот что он совершал в Амосе. Хорошо. Итак, слово Амоса было в те дни доказано Богом. Именно в их дни. Бог доказал, что слова Амоса было, что он был, имел слово Господне. И если бы прямо сейчас он пришел к нам, вы думаете, что наша страна и наш народ приняли бы вот такого человека? Вы думаете, что баптисты приняли бы Амоса? А методисты? А пресвитериане? А пятидесятники? А католики? Нет, сударь. Нет. Конечно, его не приняли бы. Давайте просто на мгновение перенесем его и на минуту понесем его сюда и выясним, приняли бы они его или нет. Давайте просто посмотрим, смогли бы приняли бы его сегодня наша церковь или нет. Первое, что он сделал бы, он не согласился бы ни с одной организацией, потому что это противоречит слову. Да, сударь. Он осудил бы все наше устройство. Это верно. Каждую доктрину, каждое вероучение, каждую деноминацию он осудил бы все целиком. Представляю себе, я просто вижу, как некоторые из этих пятидесятнических пресвитеров говорят, ух, слава Богу. Если мы не примем в нашем городе такого человека. О, что вы думаете, сделают эти пресвитериане и баптисты? Фу, этот неуч, не нужен нам в нашей стране. Да он просто какой-то чудак. Они подписали бы протокол, чтобы поместить его в тюрьму, если бы они смогли убрать его с улиц. Но вы думаете, что смогли бы его там удержать? О, нет, вы не сможете заключить Слово Божие. Нет, нет, оно все равно выйдет. Однажды ночью открылись тюремные засовы, когда они пытались заключить его. Вошел свет и освободил его. Нет, он определенно не согласился бы с нашим устройством. Все верно. Что он начал бы делать? Не спровергать это. Почему? Он Божий слуга. Чтобы начать свою кампанию, он сразу подойдет к фундаменту, вернется назад и начнет срывать с него каждое вероучение, чтобы добраться до фундамента. Что является фундаментом? На Божьем Слове. Верно. Небо и земля пройдут, но Слово Мое сбудется. Итак, он сорвал бы с него всякую деноминацию, всякое вероучение, всякую доктрину, отбросил бы это в сторону, он отправил бы это на тот свет. Вы думаете, пятидесятники его приняли бы? Нет, сударь. Баптисты, пресвитериане? Нет, сударь. Назаряне, пилигримы святости, они возненавидели бы его? Конечно. Вы думаете, они выехали бы встречать его на лимузине и везли бы его в город? Они молились бы, чтобы солнце сожгло бы его. Они построили бы заграждение, чтобы он не прошел в город. Куда там? В городе провели бы столько пасторских собраний, сколько не видел ты в жизни своей. Не впускайте в город этого чудака. Но однако у него было так, говорит Господь. Видите, это путь истинного пророка. Его презирали бы, конечно. Свою кампанию он начал бы прямо с фундамента. Ему не понадобилось бы, он не сказал бы, «Такой, я хочу, чтобы все вы, методисты, пришли и помогали мне. Я хочу, чтобы баптисты, я хочу, чтобы все люди, которые тут вокруг, все пятидесятники, вы заявляете, что вы последняя группа, которую Бог позовет, я хочу, чтобы вы все пришли ко мне. Я хочу, чтобы вы материально поддержали мою кампанию. Как ты крестишь?» Какое очевидное доказательство Святого Духа? Эти вопросы, они бросали бы ему в лицо. И когда он придет с библейской истиной, они его не примут. Но вот такой путь истинного пророка. Всему этому ему пришлось бы противостоять, видите? Конечно, мы его не приняли бы. Никак нет. Мы не имели бы никаких его компаний здесь, в нашей стране. Ни в коем случае. Мы не захотели бы его, нет, сударь. Но он пришел бы и привел церковь обратно к слову. Ибо оно есть фундамент, а если кто-то закладывает любой другой фундамент, это сыпучий песок. Это единственный фундамент, на котором Бог строит свою церковь, на учении апостолов. Как я говорил однажды, там один рассказывал о чистилище. И отсылая ко многим таким, как святой Франциск и святая Сесилия, что она вымаливает определенных людей из чистилища и дает вот такие полномочия. Эти полномочия не по Писанию. Это люди, которые не имеют какой-то власти. У апостолов была власть по Писанию. А если это противоречит им, то это ложь, по моему мнению. Я верю в чистилище, но я верю, что оно прямо сейчас. Ты очищаешь свою собственную душу. Чистилище означает очищать. Когда ты видишь, что ты делаешь что-то плохое, неправильное, прекращай и очищайся от этого, признавая это и рыдая, и постясь, и молясь. Кто-то даже посмеялся надо мной, когда Господь недавно пришел сюда и дал мне видение, которое я всегда желал увидеть, о связывании того змея. Меня всегда интересовало, что будет, если я вот так отойду в сторону, когда это то, что я желал всю свою жизнь. Когда я начал поститься и молиться, спросил, «Для чего ты это делаешь?» Я сказал, «Там он сказал, что я был недостаточно искренним». Теперь я должен был очиститься. Не ждите, пока умрете, чтобы какой-нибудь священник пытался вас очистить. Очищайте свои души. Но смотрите, они взяли это из авторитетного слова и передали это в руки созданной человеком догмой для того, чтобы нести в церковь деньги. Потому что они смотрят на мирские дела, мирскую церковь, великие власти этого мира, на политические силы. Но Бог смотрит на свое слово. И любое слово, которое противоречит Божьему слову, является неверным. Что касается меня, то я считаю или слово, или ничего. Да, сударь. Да, сударь. Он отправился бы прямо к основанию. Он разломал бы это на куски. Ему пришлось бы это сделать. Он не сделал бы ничего другого, если бы Амос был сегодня здесь. Он не сделал бы ничего другого, ибо запомните, он истинный пророк Божий, которому приходит слово. Он не сделал бы ничего другого, кроме как вернулся бы к Слову. Неважно, даже если бы все пятидесятники страны собрались там и сказали, «Господин Амос, мы верим, что ты пророк, но ты не в Слове, мы хотим тебя подправить». Он остался бы со Словом. Он не мог бы поступить иначе, потому что он пророк. Он не нуждался в их сотрудничестве. Он должен был выдать послание, и все, кого дал мне Отец, придут ко мне, и он проповедовал бы Слово, и он проповедовал бы его точно так, как оно говорится в Библии, поэтому мы его не приняли бы. Это верно. Неважно, что это было бы, но Слово Божие приходит к пророку. Истолкование Слова. Правильное истолкование. Израиль всегда сбивался с пути, и Бог посылал им пророка с чудесами и знамениями, чтобы истолковал то Слово. И как он узнавал, он сказал, если этот пророк говорит, и это сбывается, тогда это верно. Он подтверждал своих пророков, что они были правы. Иисус сказал, верующий в меня, дела, что я делаю, и он совершит так же. Это вы узнаете, эти знамения будут сопровождать верующих. И как они могут заявлять, что они пророки Господа, но отвергать само Слово Божье? Как человек может крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа в эти титулы, но отвергать само имя Иисуса Христа, когда в Библии нет места описания в поддержку этой теории? Я, может быть, говорю жестко и критично, но уже время сказать таким образом. Правда. Как это люди сегодня утверждают, что они христиане, а бегают зачем попало, и женщины со стрижками, и носят шорты, и курят сигареты, и бегают в кино на всякие представления, и дурно себя ведут? И вы мне говорите, что это Святой Дух? Никогда не говорите мне такого. От вас Богу просто тошнило бы, если бы такое могло случиться. Я уверен, что вы понимаете. Так себя называете? Как могут быть такие вещи? Они узнаются по их плодам. Он ругал бы и осуждал каждую женщину со стрижкой. Разве он мог бы поступить иначе? Он пророк, а это есть слово. Он сказал бы, вы Иезавели. Он обошелся бы с ними грубо. Почему он пророк? Он должен оставаться со словом. Это верно. Вы думаете, они остановились бы? Нет, сударь. Они сказали бы, это фанатик. Он такой же плохой, как тот старый Павел из Библии, жена-ненавистник. Вы толпа мошенников, так называемые христиане. Неважно, насколько свято ты стараешься жить. Это здесь совсем ни при чем. До тех пор, пока ты отрицаешь Божье Слово и не выстраиваешься по нему, ты грешник, неверующий. Вот что он сказал бы. Он не положил бы, он рубанул бы топором под самый корень дерева. Он ничего не пошутил бы. Он пророк. И это путь истинного пророка. Они остаются со словом, невзирая на личности, если это их собственная мать или отец. Никакой разницы. Так поступал Иисус. Точно так же, как не называл ее матерью. Она не была. Он был Богом. У Бога нет матери. А если у него была бы, тогда кто же его отец? Он разносил бы и осуждал их. Он осудил бы каждую деноминацию. Потому что ни одна из них не построена на слове. Я не могу найти ни одной из них. Как только они становятся деноминацией, тогда они сразу же становятся против слова. А как же пророк благословит то, что слово осуждает? Хотя он не хочет этого делать, чтобы не обидеть своего брата, но однако он должен это делать, потому что он пророк. И он представительство истинного Слова Божьего, и не удаляйтесь от него ни в какую сторону. Правило на правило и строчка на строчку. Поняли, что я подразумеваю? Путь истинного пророка. Приходит ко мне и говорит, «Господь, я желаю, чтобы ты сделал меня пророком». Он не сделает этого. Нет. Он не сделает этого. Он осудил бы каждое аморальное действие этих церквей, эти плутовские вечеринки, всякое прочее, что у них бывает, вечера за картами, ужин с супчиком. Он осудил бы каждую из них. Он отправил бы их в ад, откуда они и пришли. Думаете, что вы приняли бы его? Нет. Сегодняшняя церковь не приняла бы его. Пятидесятники приняли бы его? Когда он вошел бы туда и сказал, «Вы, стриженная толпа Иезавели, разве вы не знаете, что значит так говорит Господь? Вышли тут в платьях в обтяжку. Разве вы не знаете, что вы повинны в ежедневном совершении блудодеяния со сотнями мужчин?» Вот что он сказал бы. Вы бы сказали, «Ах, ты дремучился, старик, какой мрачный человек. Уберите его из закатывры, позовите попечителя, диакона, выведите его отсюда». Вы кучка ничтожных лицемеров. Это верно? Амос накричал бы на них. И потом называть себя, мы принадлежим к этой группе, мы принадлежим к той группе, вы от отца вашего дьявола. Потому что именно он отвергает слово. Говорите, я говорю на языках, и делайте короткую стрижку. Слава Богу, аллилуйя! В Библии сказано, что это вульгарно, вульгарно, когда женщина молится вот с такой подстриженной головой. А потом называйтесь христианками. Какой позор! Ползите на коленях куда-нибудь в угол и улаживайте это с Богом. Натягивают на себя короткую одежонку и выходят туда во двор и сидят, растянувшись, когда как прекрасно знаете, что вы совершаете прелюбодеяние каждый день сотни мужчин. Говорит, «Я, Иисус, так сказал, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже совершил прелюбодеяние с нею». Она себя предоставила, и ты сделал это в своем умел ли ты мертвый к делам этого мира, ты воскрес из этого, как я сказал вначале. Ты со стыдом отворачиваешь свою голову, твои глаза прищуриваются при виде этой мерзости греха. Ты не провожаешь женщин похотливым взглядом. Ты мужчина, вот так поступаешь, а еще называешь себя христианином. Вот что он сказал бы вам. Это утро я пытаюсь приводить его слова. Это были бы его слова. Ибо он, запомните, он верный пророк, он оставался бы верным этому слову. Я просто цитирую его слова. Вот и все. Потому что если бы вы его привели, он является словом, тогда здесь само слово. У вас может не быть такого человека, но у вас есть его слово. Потому что у него было бы слово Господне. Он осудил бы всякую человеком созданную доктрину. Такую, как крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа. Он отправил бы это все на тот свет. Он осудил бы это так, что от этого не осталось бы даже запаха. Да, сударь. Сколько из церкви приняли бы его в это утро за такие вещи? Тогда они, эта группа имени Иисуса, они сказали бы, «О, за это мы его приняли бы!» И потом ваша организация. Он этим разнес бы вас в пух и прах. Это верно. Ваши постриженные женщины, и вы с этим миритесь. Это точно. Ваш мужчина, как они ведут себя и как поступают, это точно. Многие люди говорят, что хорошо быть пророком. Да, если ты готов распродать все мирское и остаться верным Богу и Его Слову. Нет, мы никоим образом не приняли бы его нашей сегодняшней деноминации. Мы определенно не захотели бы иметь с ним никакого дела. Послушайте, как он разносит это. Он сказал, именно тот Бог, которого вы заявляете, вы верите, он вас и уничтожит. Что вы с этим поделаете? Именно этот Бог, которого верят пятидесятники, при своих аморальных деяниях и при том, что они совершают и позволяют совершать, именно этот Бог свершит суд над их организациями. Это точно то, что сказал им Амос. О, они сказали, у нас есть Авраам, у нас есть это, у нас есть закон, у нас есть священники, у нас есть пророки. О, брат. Он смотрел на них, прищурив свои глаза, и стегал их этим словом. Так точно? Ясное дело, они не приняли бы его, никак нет. Он сказал, они уничтожат их вашими человеческими вероучениями. Вот что он сказал бы вам сегодня, он сказал бы то же самое, что он сказал тогда. Он сказал, именно этот Бог, которому вы строите церкви, возможно, стоимостью в миллионы долларов. Именно храмы, которые вы строите Иегове, заявляете, что любите его, именно этот Бог уничтожит вас. Потому что вы отвергаете его слово. Так это и сегодня. Именно этот Бог, которому Америка служит, как она заявляет, свершит суд над этой страной и уничтожит ее. Я надеюсь, что это западет настолько глубоко, что вам никогда от этого не отвертеться. Именно тот, которого вы заявляете, что любите, при всех ваших самодельных человеческих догмах, с аморальной жизнью, с вашим внутренним разложением, отпавших от Слова Божьего, именно Он однажды вас уничтожит. Это так говорит Господь. Ничего другого им не осталось. Выравниваешь по слову, проповедуешь им благовестие по всей стране. Говоришь им истину, служители ссорятся, кричат, узлятся. Человека осуждают, организации дают тебе отворот-поворот. Женщины крутят головами и ни за что не хотят отпускать свои волосы. И год за годом одеваются все так же, как и одевались. Все с них, как с гуся вода. И потом заявляете, что вы любите Бога, он сказал, Иисус сказал, вы приняли свои традиции, а заповеди Божьи делали бездейственными. Это путь истинного пророка. Видите, это не легкий путь. Это совсем не так, как все об этом думают. Прыгать туда-сюда и выкрикивать, и каждый похлопывает тебя по плечу, тогда это знак того, что ты не истинный пророк. Это один из верных знаков, что ты не имеешь того, о чем говоришь. Разве они похлопывали его по плечу, разве как из корыстных побуждений? Почему он развернулся и осудил их? Верно. Амос они могли похлопать по плечу. Они не смогли бы похлопать по плечу Илию. Он не стоял за такую чепуху. Нет, сударь, он поведал им Божью истину. Если небеса настолько велики, и это куда мы направляемся, если мы не можем исправиться в таком малом, тогда как же мы станем вровень с Духом там? Ты должен стать вровень со Словом. Это путь истинного пророка. И хотя ему было горько это говорить, но он должен был как следует отчитать эту страну. Это верно. Но вот такой путь, он разнес бы это ой-ой-ой. Вы знаете, что он им сказал? Бесчинство, если обратите внимание. Он сказал, это не в правлении вашем, это в вас. Вот что он сказал. Бесчинство в церкви, ваш вид благочестия. Вот от чего вся беда. Причина того, почему коммунизм сегодня захлестывает всю страну и находится не в коммунизме, это из-за церкви, это из-за людей. Сегодня они называют себя христианами, они поют как ангелы, поставленные голоса, а говорят так красноречиво, как будто они архангелы, а Слову Божьему не верят, как бесы. Это точно. Поют подобно архангелам, одеваются, как я не знаю кто, и отвергают Божье Слово. Мужчина, проповедник за кафедрой, станет там, называемый доктором, служителем, спроси его, в Библии сказано о крещении во имя Господа Иисуса Христа или в Отца Сына и Святого Духа? Он рассмеется тебе в лицо и возьмет Отца Сына и Святого Духа. И потом называешь себя Дитя Божьим. Женщины знают, что Библия осуждает их за определенные вещи, и за стрижку волос, и за мирское поведение, и за ношение моральной одежды и подобные вещи. И они все равно постоянно это делают и говорят на языках, и прыгают вверх вниз и восклицают, и у них эти женские общества и швейные кружки, и посылают миссионеров на Нивы. Это стало зловонием во взоре Божьем. И так говорит Господь, Он уничтожит все целиком. Он сделает это. Это непростая штука, но это путь истинного пророка. Отругать как следует и высказать это, обижает это или нет. Иоанн был истинным пророком. Он сказал, топор уже лежит у корня дерева. Вот их путь. Ясное дело. С ней беда. Поют как ангелы, танцуют как бесы. Танцы, дурное поведение, карточные игры, автодромы, пятидесятники ходят в места развлечений. Их полно в кинотеатрах. В каждом месте. Где какие-нибудь игры или еще что-то, они тут как тут, и на бегах, и повсюду называют себя христианами, и поднимаются, восклицают, и говорят на языках, и проводят вечерю и омовенину. Как же это как пес возвращается на свою блевотину, сказал пророк. Так и они поступают. Если то, что в мире всем должно быть убрано из вас, зачем же вы снова возвращаетесь к этому? Точно. Танцуют твист на улицах. Они называют это рок-н-роллом. На головах стрижки. Носят шорты. О, ужас. Называют себя христианами. Вы могли бы... Нет, лучше я этого не скажу. Вот почему я осуждаю их. Если я собираюсь остаться с этим словом, если это слово приходит ко мне, я останусь с этим словом. Вот что приходит ко мне. Слово. Осуждаю это. Заявляю, что водимый Святым Духом и совершает такие вещи. Вы можете себе представить, чтобы женщина, водимая Святым Духом, сделала себе стрижку? Тогда как сам Святой Дух осуждает это? Тогда что же это за личность, Святой Дух? Можете себе представить? Можете себе представить стоящего за кафедрой проповедника, и когда кто-то требует у него показать хоть одно место, где кого-либо когда-либо крестили, называя титул Отца, Сына и Святого Духа, он смеется тебе прямо в лицо и обзывает тебя фанатиком за крещение во имя Иисуса Христа и говорит, что он водимый Духом. И говорит, что имеет Святого Духа. Будет ли Святой Дух отвергать свое собственное слово? Никак нет. Вы видите? Надеюсь, что понимаете это. Так вот, я не знаю, сколько еще времени, может, следующий взрыв будет для меня роковым, а до того я собираюсь твердо стоять со словом. Когда мы встретимся с вами на суде, я собираюсь стоять со словом. Вот что я считаю истиной. Нет, вы не будете так поступать, имея Святого Духа. Нашли, да. Однажды жена одного служителя сидела там одетая в платье. Это было ужасное зрелище. Ты скажешь, ты не имеешь права. Я имею право. Это слово. Проповедую его все. Вы обходите эти вещи, большинство проповедников слюнтяев, потому что у них не хватает храбрости, а может быть, они вообще не были призваны проповедовать. Аминь. Но верный слуга Божий будет стоять с этим словом. Это верно. Жена служителя сидела там, в плотно облегающем платье, на ушах висели серьги, вся накрашенная с короткой стрижкой, когда как Бог все это осуждает, как грязь. А потом говорится, что имеете Святого Духа. Недавно я проповедовал здесь, в Финиксе, о чем-то подобном, и жена служителя сидела там возле кафедры с такой причудливой стрижкой под мальчика и в таком платье, что мелькала ее нижняя юбка, не доходила до ее колен, была где-то на 10-15 сантиметров выше колен. Сказала туда-сюда, возглавляя пение, «Я разнес это в пух и прах». Конечно, он меня больше не пригласит, я этого и не жду, но теперь он знает, что хорошо, а что плохо. Когда я встану на суде, с меня за это уже не спросится. А еще тут выступаете... Один человек, так называемый учитель, я не говорю, что он не таковой, однажды отпустил замечание перед некоторыми моими друзьями в одном городе, в котором я был. Вы знаете этого брата? И этот брат заходит, он сказал, они сказали, у нас это однажды был брат Бранхам в одном городе, на западе. Этот человек сказал, о, брат Бранхам хороший человек. Видите, он был не настолько глуп, чтобы задевать репутацию. Сказал брат Бранхам, вы не слушайте его кассет, потому что они вас запутают. Случилось так, что там стоял один из моих друзей, и он сказал, послушайте, сэр, я был запутавшимся, пока не услышал эти кассеты. И в этом разница. Добавил, я никак не мог понять, как же святой Бог мог мириться с подобными делами, которые все вы делаете. Тот же самый человек в другой раз совсем недавно в одном месте сказал, «Брат Бранхам — пророк, он обладает развлечением и тому подобное», но сказал, «Вот что, не слушайте его учение, потому что он не прав». Вот такое безрассудное, неприятное выражение. Разве не знаете, что это если... Я не пророк. Но если Слово Божье истина, оно приходит к пророку. Слово Господне приходило к пророкам. Именно они истолковывали слово. Теперь видите, что, что это даже не имеет смысла. Просто прячутся за какой-то жалкой деноминацией. Один из этих дней они превратятся в прах и погибнут в преисподней. Но Слово Божие прибудет вовек. На эту скалу я возлагаю навечно упование свои. На это Слово Господне. Пусть все остальное рассыплется. Если я потеряю всех друзей, все остальное, но моя дружба со Христом. Построил на словах Христа, навек надежду я свою. Когда все рушится кругом, я нахожу опору в нем. Тот день та винтовка выстрелила, и я увидел, я подумал, что я погиб. Было такое мирное чувство. Я смотрелся вокруг, я подумал, вот и конец. Какая мне тогда польза от какой-то деноминации? Какая мне тогда польза от какой-то организации? Мне придется предстать там на огненных судах Божьих и быть судимым этим словом. Хотя приходилось и вынуждать, и сгибать, и ранить, и критиковать многих людей. Но я надеюсь, Дьявол вытащить подлинное ядро оттуда, из Слова Божьего, и приготовить души к вечности. Верно. Пусть Бог возьмет это в свои руки и приложит это послушному дитя. Как смог бы мужчина, водимый Святым Духом, совершать подобные вещи, или женщина со Святым Духом совершать подобные вещи? Нет, он святой, и если его жизнь в тебе, тогда ты такой же. Ты будешь похожим на него. Израиль, как и мы, думал, что раз они преуспевали в своем союзе с другими, то на этом лежало Божье одобрение. Вот, вы знаете, мы сегодня так думаем. Я недавно разговаривал с некоторыми людьми тут в гостинице несколько дней назад, с важным человеком в религиозных кругах. И они сказали мне, Бог подтверждает, что Он с нами. Еще бы, брат Бранхам, в прошлом году мы выросли, я забыл на сколько, на несколько сотен. Что-то такое. Я сказал, это вообще никакое не одобрение. Точно. За прошлый год проституция возросла примерно на 30%. Разве это показывает, что Бог за проституцию? Этот аргумент не годится. Нет. Не подставляйте его. Нет, сударь. Бог стоит со своим словом. Любой другой человек будет стоять со своим словом, с его словом, если он честный. Все верно. Они думали, что благодаря их союзу, теперь здесь мы на минуту остановимся на правительственных делах. Наша страна отклонила Слово Божье. Точно как сделал Израиль. Отклонили Слово Божие их народ, их священники, и пророки, и другие, и пророчествуют доброе, и они... Мы не можем пророчествовать им ничего доброго, потому что это противоречит Слову. Она обречена. Наша великая любимая страна, основанная на опыте наших предков, тогда вернитесь к тому, что они имели. Ясное дело, Израиль был великим народом. Посмотрите на их праотцов, но Бог не пощадил их. Тот лысый старый пророк бросал им слово, и произошло точно так, как он сказал. Почитайте свою историю, и вы обнаружите, что это так. Произошло точно таким образом, как он это сказал. И он осуждал их, однако же они там стояли, те святые священники, в святых одеяниях окропляли это, и не пошевелили рукой ни в эту, ни в другую сторону. Потому что это было таким образом, или традицией, или чем-то. Иисус сказал, вы от отца вашего дьявола, и вы совершаете его дела. И они взяли его и приговорили его, и подвесили его на дерево, и убили его. Совершенно верно. Бог снова его воскресил. Так точно. Нет, они бы, мы бы не поверили сегодня Амосу, ни капельки. И сегодня мы создали бы союз. Мы получили то, что мы называем сегодня. Мы думаем, что это Божье одобрение, если наши организации возрастают, и все идет вот таким образом. Мы думаем, что Бог одобряет это. Вы знаете, они присоединили, я думаю, еще около 2 или 3 миллионов протестантов. И католики выросли на несколько миллионов. Видите? Они думают, что Бог одобряет, что они католики. Протестанты думают, что Бог одобряет, что они протестанты. Это чепуха. Это пушечное мясо. Это атомный прах. Это готовый разразиться гнев Божий. Совершенно верно. Послушайте меня. Я говорю вам слово Господне. Аминь. Посмотрите на нас. Посмотрите на этот мир. Посмотрите на нашу страну. Мы присоединились к объединенным нациям. Что там? Учка безбожников. И у нас не хватает смелости даже совершить молитву перед началом заседаний. Ведь я только что прочел, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой. Бог ничего не делает, пока Он не откроет этого слугам своим пророкам. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой, когда у нас есть мусульмане, буддисты, атеисты, безбожники, эгоисты и разные другие? Вы думаете, Бог смог бы обитать в чем-то подобном? Что ж, вы скажете, что ж, мы в союзе с ними, мы все под западной защитой. У них были все национальности под защитой. Но тот пророк сказал, Бог уничтожит вас. Как раз тот Бог, которому вы служите, уничтожит вас за вашу глупость. То же самое он сказал бы и в это утро. Он вопил бы от Белого дома и до самой захудалой фермы. Ясное дело, орал бы, он стегал бы их Словом Божьим. Он, конечно, кричал бы. Это путь истинного пророка. Посмотрите-ка на нас, церкви. О, мы великая, святая Римская католическая церковь, и в Библии сказано, что она блудница. Мы патриархи отцов, все протестантские церкви объединились, вместе назвали, это назвали Всемирным Советом Церквей. Проститутки той блудницы, сказано в Библии. Там сказано в точности так. Однако ж мы думаем, и теперь все эти церкви сходятся вместе. Мистер Коллинз, мой друг, брат, в Калифорнии, в Аризоне, там, в Элмер. Я сказал, ну, я полагаю, ты ходишь в какую-то замечательную методистскую церковь. И он сказал, я вышел из нее, когда они вошли в тот совет церкви. Я сказал, благослови тебя Бог, ты приближаешься к царству, брат. Да, сэр. Догма. Зависимость от созданного человеком общества и созданного человеком учения и оставляя Слово Божье. В чем мы нуждаемся, это в пророке, который сегодня провозгласит там Слово. Так точно. Да, они хотели бы обезопасить себя. О, мы присоединимся. Мы пятидесятники? Конечно, мы примкнули ко Всемирному Совету Церквей, потому что мы там сотрудничаем, мы их завоюем. Подобно женщине, которая идет в закусочную выпить со своим мужем, чтобы завоевать его для Бога. Еще больше похоже на мужа в наши дни, идущего с женой в закусочную, чтобы напиться и завоевать ее для Бога. Чепуха! Держись в стороне от дьявольской территории. Когда что-либо отвергает это слово, я стою против этого. Это заставляет меня быть против всякой организации, потому что это против слова. И каждый верующий будет чувствовать себя таким образом. Но они говорят, но помните, у нас есть... Я говорю, я получил большой отрывок. Кто-то прислал мне из Аризоны о том, как этот какой-то патриарх однажды сказал, «Папа Иоанн 22, или как там его зовут, имеет... Он замечательный человек. Он единственный человек, который когда-либо говорил об объединении церквей вместе, католиков и протестантов. Сказал, это, может быть, не произойдет в наши дни, но в последующие 15 или 20 лет это произойдет». Я подумал, ну, парень, будучи патриархом, ты пророчествуешь, сам об этом не ведая. Уже позднее, чем мы думаем, написал в верхней части листа тот парень, который мне это прислал. Уже позднее, чем мы думаем. Он тоже слушал кассеты. Да, сэр. Он сказал, уже позднее, чем мы думаем. Сказал, брат Брахам, разве вы не говорили это годы тому назад? Я сказал, конечно. Да, сэр, это должно произойти, потому что это слово Господне. Должно. Конечно. Да, они говорят, вот этот святой патриарх. Вы думаете, что он не может знать еще больше этого? Нет, сэр. Он отрицает, если он отрицает Божье Слово и вот так в него смотрит, то он не может. Меня не волнует, сколько там всяких пап, пророков, и как бы там ни был, кто бы там ни был среди вас, если вы отпали от слова, то вы отпали от слова. Это верно. Как же Бог может благословить такое, в то время как они отрицают именно Божье Слово? Как Он может благословить что-либо, кроме Своего Слова? Нечто, противоречащее Его Слову. Как он может отрицать это? Как ты
мог бы благословлять пожирающий тебя рак?
Разве ты будешь благословлять электрический провод и, хватившись за него, говоришь: «О, убей меня током»? Это было бы безумием. Как Бог может благословить то, что против Его Слова? Итак, вернись обратно к Слову. Вы свора проповедников, собачья свора. В чем с вами дело? Вы тут выходите и распродаете свое первородное право за похлебку, разъезжать на каком-нибудь Кадиллаке или еще на чем-то, или где-то какой-то большой, высокий, особнятый, многомиллионно-долларовая церковь, и все эти вещи распродаете, свое первородное право, и стыдитесь и боитесь проповедовать в ваших собраниях Слово Божье. Скажи, тебе перед самим собой не стыдно и называешься служителем, пророком Божьим? Подаете свое первородство за похлебку этого мира? Такие будут результаты, то же самое, что сделал Исав. А какой позор! О нет, святой Бог, бодрствующий над Словом Своим, чтобы подтвердить его, не будет благословлять то, что против его Слова. Так, теперь слушайте. Я знаю, что я вас тут немного задержал, и, может быть, в духоте, но послушайте. Я хочу кое-что у вас спросить. Как мог бы святой Бог, который изрек свое слово и сказал: «Вот, небо и земля придут, но это не придет». Ни одно слово из этого. Вот как он может взять и благословить нечто противоречащее этому? Как он мог бы это сделать? Взгляните. Он доказывает себя самого, он подтверждает свое слово. Он говорит то, что верно, а не членством. Взгляните на Моава. У Моава тоже было его слово, у Моава. У Израиля было его слово. И Моав имел вид благочестия с его словом. Они принесли 7 жертв, чистых, волов, на 7 алтарях, совершенное число, совершенная жертва. Затем, кроме того, он взял 7 баранов, что говорило об их вере в пришествие Сына Божьего, и принесли их там со своим главным архиепископом, все их сановники, все их священники, их первосвященники, и все остальные стояли вокруг со своими царями и президентами и кем-нибудь еще, и принесли это в жертву настолько религиозно, насколько могли, против Израиля. И там был Израиль, похожий на толпу отступников. Но что было с Израилем? В их кампании участвовал Бог. Он доказывал себя, что он был с ними. Видите? Неважно, как много у них было патриархов, пап или еще кого-то, Бог не может быть с ними до тех пор, пока он не доказывает у них себя самого. До тех пор, пока они в стороне от его слова и отрицают его слово, как он может находиться с ними? Нет среди них знамений живого Бога. Как Бог мог бы находиться с объединенными нациями, когда двое не пойдут, не сговорившись? Вот взгляните сюда. Вот есть церковь Христа, так называемая, соединившаяся с пятидесятниками. Пятидесятники говорят, что верят в говорение на языках, они верят в говорение на языках, как очевидное доказательство Святого Духа. Они говорят, что верят в это, то и другое, они верят в знамения и чудеса. Церковь Христа смеется над ними и говорила: «Не божественная толпа, это было давно ушло судьи. Как двое пойдут вместе, если они сговорятся, и они бы соединились». Что они делают? Они ищут безопасности друг у друга. Прочь этой чепухой. Моя безопасность во Христе. И в Его Слове. Ибо Его Слово — это Он сам. Это верно. Не имеет никаких знамений живого Бога. Вообще. Это то, что Иисус сказал: «Если я не проявляю Слово, тогда не верьте Ему». Если Бог не говорит и не пророчествует прямо через меня, и не говорит через меня, и не делает через меня то, что должен делать Мессия, тогда не верьте мне. А какой-то парень говорит, что он посланный от Бога пророк, и при этом отрицает Слово. Боже, смилуйся над такой глупостью. Как же Бог мог бы такое делать? Позвольте мне спросить это сейчас. Я не знаю, когда я буду снова говорить вам, это зависит от Бога. Я просто откладываю пищу, как он сказал мне в тот раз в том видении. Закладываю это в бочку. Вы спросите меня, как Амос мог предвидеть, что с ними произойдет? Ведь выглядело неплохо. Взгляните. Вот взгляните-ка. Вы слушайте внимательно. Потому что все это на ленте, и это пойдет по всему миру. Поняли? Теперь как? Смотрите сюда, там был Израиль. Их семинарии были в отличном порядке, как никогда. Никто им не досаждал. У них были свои собственные религии.
Они мне, никто не говорил, вы не должны поклоняться Егове, продолжайте, говорили языческие народы, поклоняйтесь, у нас есть соглашение друг с другом. Тот пророк это видел насквозь. Видите? Так и сегодня пророк увидит это насквозь. Поняли? Продолжайте. Израиль сказал, ну, так давайте есть, пить и веселиться. И так они собрали толпу и сделали какие-то вырушения, организацию, деноминации и прочее, и все это устроили, и женщины там просто утопали в роскоши, и грехи, ужас, шлялись по кабакам и повсюду, полуодетые в коротких шелковых юбках. Если вам когда-либо удавилось что-то узнать об их истории, всех дней, как они выглядели, о, может быть, на одну треть от сегодняшней паршивости. Однако не совсем, поскольку не могли. Да, и как они поступали, и так плохость довели, и цари, и священники, и все остальные. Иисус сказал, вы поедаете дома вдох, вы лицемеры. Он сказал это. И все эти дела, которые они творили, тот пророк стоял там, глядя вот на такой народ. Неудивительно, что сердце его разрывалось. Да, сударь. Теперь вы говорите, откуда он знал, что должно произойти, как он мог это предвидеть, как? Все выглядело хорошо. Еще бы, у них было полно пищи, у них было полно одежды, у них были большие церкви, они преуспевали, повсюду сыпали деньги, роскошь, танцы на улицах, аморальность и все остальное продолжалось, и все шло замечательно. Точно как сегодня в Америке. По телевизору звучат грязные шутки, полуголые женщины, всякое другое. Все, что вы видите, просто грязь и грех. Не обязательно смотреть телевизор, просто открой глаза и посмотри куда угодно. Мальчики, девочки, мужчины, женщины курят, пьют, эти Иезавели, называющие себя христианами, нечестивые бесы, называющие себя методистами, баптистами, пресвитерианами, католиками и пятидесятниками. Неудивительно, что его брови нахмурились, когда он взглянул. Это верно? Все выглядит хорошо. Как вы можете это спасти, если мы собираемся? Как? Посмотрите, о, у нас на миллион больше, мы имеем наши здания, наши церкви такие большие, нам надо построить новые церкви. Вот, мы получили так много денег, мы не знаем, что с ними делать. И что, мы построили лучшие здания в этой стране. Мы владеем самыми большими церквами, и все еще у нас куча денег. Разве не видишь, что Бог нас благословил? Нет, вы вне Его слова.
И, брат Брэнхам, ты считаешь, что Бог все это уничтожит?
Да, каждую из них.
Откуда ты знаешь?
Амос, откуда ты знаешь?
Точно как доктор.
Ставит диагноз.
Когда он находит у пациента болезнь, он знает, что делать.
Он знает, что у того пациента.
Он знает, насколько далеко это зашло.
И он знает, что должно произойти.
И таким образом и с пророком, с настоящим пророком,
когда он видит, не знаю,
что вы делаете.
Когда он видит, как прогрессирует грех, это пожирающий рак.
И он прогрессирует и у пятидесятников, и у всех остальных назад не вернешь.
Это на последней стадии.
Они идут к погибели.
Вот как Амос смог поставить диагноз.
Он ставил диагноз Божьим Словом.
Вот как ты, истинный пророк, ставит диагноз и говорит тем женщинам, даже и не пытайтесь отправиться на суд со стрижками.
Вы это прекрасно понимаете.
И вам говорит мужчина,
всем остальным, и вам, проповедники, отрицающие слово, имеющие вид благочестия и примыкающие к организациям, изворачивайтесь в спорных вопросах.
Хотя прекрасно знаете, вы смотрите на то же самое слово, на которое смотрели истинные пророки.
Диагноз в данном случае поставлен в смерть. Отделение.
Точно как доктор, он знает это заболевание,
он знает, какие при этом симптомы.
Взгляните на этот народ.
Когда ты говоришь, где десятники сделали?
Когда они поставят,
даже не разрешают тебе приехать в церковь, потому что ты проповедуешь этим женщинам об их стрижках.
И Библия осуждает это.
Напуганный, что ты скажешь что-нибудь. Тут не однажды, когда я говорил в некоторой компании, Рой Борр разговаривал, на западном побережье они встретились с ним вместе группа служителей.
Около, кажется, их было 40 или 50, там, где у меня было большое собрание. Они сказали: «Мистер Бордос, я хочу у вас кое-что спросить». Я сказал: «Это правда, что брат Бранхам крестит во имя Господа Иисуса Христа?» Мистер Бордос, весьма достойный джентльмен, как вы знаете, брата Бордоса, который отсюда, он сказал: «Господа», — сказал он, «брат Бранхам, когда он выезжает на компанию, не этого», — сказал, «он не проповедует, он просто начинает молиться за ваших болезней». «Вот примерно, что он делает», — сказал, «я вас спросил не об этом», — сказал пресвитер. «Он что?» Вот у него эти ленты, он сказал, «Он что, крестит во имя Иисуса Христа?» Он сказал: «Да, в своей собственной церкви, это единственное место, где он крестит, в своей собственной церкви». Он сказал: «Вот оно что, это все, что я хотел узнать, нам он не нужен. Нашим людям эта ересь не нужна». И однажды, когда мой хороший друг Эд Долтон получил письмо из этой баптистской церкви, было сказано: «Мы отлучаем тебя от баптистского общения, потому что ты примкнул к ереси, крестившись во имя Иисуса». Мне нравится стоять рядом с Павлом. Что этот мир называет ересью, таким образом я поклоняюсь Богу, потому что это его слово. Так точно. Да. О, доктор, конечно, поставит диагноз. Он видит на какой-то стадии. Истинный пророк ставит диагноз словом. И что он? Доктор ставит диагноз по симптомам. Правильно? Он смотрит на симптомы, и он видит, в чем дело с пациентом. Он видит, как далеко это зашло, и говорит: «Уже ничего нельзя сделать». И настоящий пророк берет слово Божие, ставит диагноз заболеванием, предлагает нужное в этом случае лекарство, а люди бросают ему обратно прямо в лицо. Что же произойдет? Погибнут, вот и все. Лицемерная толпа, любители наслаждений житейских. Но это путь истинного пророка. Вот так-то. Он видит заболевание. Он видел, что они отошли прочь от слова. Он видел слово. И он знал, чем кончится, что надвигалось. Он видел ту роскошь, в которой они жили. Он видел, каким образом вели себя те женщины. Он видел, каким образом посевали те священники, как они ушли прочь от истинного поклонения Богу и подобные вещи. Есть, он имел это. Он имел ответ. Он сказал: «Тот Бог, которому, как вы заявляете, что вы служите, уничтожит вас. Почему? Вы не соблюдали постановлений моих». Они еще думали, что он имел. Разве я только что не читал тут второй стих, четвертая... Вторая глава, 4 стих. «Потому что я избрал вас быть из всех племен земли, я избрал вас, и все же вы отвергли соблюдение заповедей моих». Вы думаете, что тот пророк с головой, с бородой, с косенью, который стоял там, и его глаза сверкали огнем, когда он говорил в той толпе священников и остальным, и сказал: «Бог, которому вы, лицемеры, якобы служите, тот самый Бог уничтожит вас». Вы думаете, он нашел бы сотрудничество? Ой-ой-ой. Он бы, проверьте его сегодня и посмотрите, посмотрите, найдет ли. Нет, но он что? Это путь истинного пророка. У него было слово, он знал, чем он был. Чем оно было? Как когда-то Михей, этот младенец, которого я посвятил. Я кое-что из этого пропустил несколько минут назад, потому что я, чтобы сократить время. Но Михей, когда он встал перед Ахавом, он посмотрел на них, он знал слово. Михей говорил им слово. Почему? Михей судил о своем видении, в своем учении по Слову Божьему. И он увидел, что его учение совпадает со Словом. Потому что в Слове сказано, что он проклял Ахава, и что псы будут лизать его кровь. Вот что было сказано в Слове. Итак, Михей увидел видение, то есть он был пророком. Посмотрим, какое слово придет ко мне. И он помолился: «О Господь Бог, что я должен делать? Что я должен сказать стоящим там проповедникам? Тут все организации, со всей стороны они собрались против меня, Господь. Вот я встану перед царем. Что я должен сказать?» И он погрузился в видение. Сказал: «Иди, идите. Выступайте!» Сказал: «Но я видел всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». Тот окружной пресвитер подошел и ударил его по устам и сказал: «Куда ушло Слово Божие? Ушел Дух Божий, когда он отошел от меня, от него». Вы знаете, что сказал Бог? Он позволил дьяволу сойти и встать среди них, потому что они, во-первых, были вне Слова. В Библии сказано, что если они не поверят Слову, то он пошлет им сильное заблуждение, так что будут верить и лжи, и из-за нее будут осуждены. Это в точности то, что сегодня делают эти организации и люди этой страны. Верят лжи, и ею будут осуждены. Ибо нет другого имени данного под небесами, которым надлежит вам спастись.
поднимайтесь организацией и так далее. Да.
Теперь,
что же эти другие, на что смотрели эти другие пророки? Они были пророками? Так точно. Они были пророками, но если бы они приостановились и проверили свое пророчество по слову, если бы методисты приостановили сегодня и проверили свое пророчество, они больше никого не окропляли бы. Они приняли бы Святого Духа. Они каждого крестили бы погружение во имя Иисуса Христа. Если бы ассамблеи Божьей сегодня остановились и посмотрели на свое пророчество, они вернулись бы обратно к Слову. Если бы единственники сегодня остановились и проверили свое пророчество, они вернулись бы обратно к Слову. Но вы видите, если бы те пророки остановились и проверили свое пророчество, они рассуждали, они сказали... Это принадлежит нам. Итак, мы поднимемся на рамов Голландский и захватим его, потому что он принадлежит нам. Иисус Навин дал его нам. Но Михей сказал, это звучит рассудительно. Но вот в чем дело. Ты не желаешь рассуждать. Ты желаешь верить тому, что сказал Бог. Ничего не рассуждать. Что если бы Авраам порассуждал бы? То как же он оставил бы свою землю? Как же он в 100-летнем возрасте все еще возносил бы хвалу Богу и собирался от 90-летней Сары иметь ребенка? Отбрось прочь рассуждение. Ты просто верь. Ты позволяешь дьяволу говорить тебе, знаешь, а ведь брат Бранхам всего лишь лицемер. Теперь подожди, давай я посмотрю, или он... Давай посмотрю, правильно ли он учит. Давай я обращусь к Библии. Не делай этого, не делай этого. Он не позволит тебе этого. Нет, нет, видишь? Но он скажет обо мне что-нибудь плохое, на что он имеет право. Тогда ты просто ухватываешься за это право лица и начинаешь рассуждать. Да, ему не следовало делать это, ему не следовало делать то. Начнешь рассматривать меня, что ж, ты обнаружишь много. А примешься рассматривать Господа Иисуса, ты можешь обнаружить много. Давайте-ка минутку посмотрим на него. Я собираюсь каждого из вас поставить в положение служителя. Теперь давайте забудем, что он когда-либо был на земле. Вот об этом мальчике удостоверено по всей Библии, что он незаконнорожденный ребенок. Он оказался у своей матери еще до того, как она и его отец поженились. Это доказано. Теперь они не обратились к слову, дева зачнет. Они обратились к тому, что они услышали, видите? Незаконно рожденный ребенок. Разве не говорили ему, что он родился во грехе, а пытается их учить? Видите? Вы посмотрите на то, что он делал. Он буквально разрывал все церкви, которые были в стороне. Это было правильно? Организации, все остальное. Кем он был? Просто какой-то переросток, который вот так ходил по всему, молодой парень не из деминазии. Скажи мне, к какой церкви ты принадлежишь? Кто твой отец? Ты говоришь, что Иосиф не твой отец? Иосиф не мой отец, сказал он. Так кто же твой отец? Бог мой отец. Да ты фанатик. Вот кто ты такой. Ты просто человека говоришь, что Бог твой отец, если бы они проверили это словом. Аллилуйя. Разве не видите, что слово должно было стать плотью? Они не проверили своего видения со словом. Вот оно что. Вот в чем дело сегодня. Вы не проверяете своих видений со вашего пророчества и вашего учения с Божьим словом. Кто-нибудь пытается рассказать вам истину, тогда вы порываете с ними. Точно как сделал бы Амос. Как делал Амос. Вы сделали бы то же самое. Вот. Смотрите, он в этих условиях, теперь вы осуждали бы его. Возможно, это верно. Если бы вы не вернулись обратно к слову. Они делают то же самое, а он осуждает его сегодня. Что если бы вы женщины? Здесь, в этом? Да. Почему вы не проверите свои понятия о стрижках со словом? И не посмотрите, что оно говорит. Почему вы не сделаете этого? Почему вы не исследуете ваше крещение Отца, Сына и Святого Духа и ту ложную, так называемую Троицу? Ведь это не что иное, как только три функции одного Бога, титулы. Нет имени Отец, нет такой штуки, как имя Отец, Сына и Святого Духа. Именем Отца, Сына и Святого Духа является Господь Иисус Христос. Сведите ваше крещение с тем, каким образом были крещены все указанные в Библии. Если бы вы сверяли свои мысли со словом, то вы обратились бы и крестились во имя Господа Иисуса Христа. Именно это Павел сказал им делать, и сказал, что если кто-нибудь другой научит чему-нибудь иному, то да будет он проклят, даже если какой-то ангел сойдет. Знаете, много раз сходили ангелы. Еще вот как пятидесятники это заглатывают? А как насчет того, когда там стоял святой Мартин, и вот перед ним предстало величественное сияющее существо, перед человеком, крестившим во имя Иисуса, который верил в Святого Духа и соблюдал Слово, и римские гнали его, и делали ему все, пытаясь ввести свои догмы
и разработанное человеком учение, но этот человек стоял на слове, и однажды в его власти бесы приходили к нему и пытались с ним заговориться. Он не обращал на них никакого внимания. Однажды сатана пришел подобным Христу, в короне, в золотых тапочках, встал там и сказал: «Ты что, языки огненные вокруг него?» Сказал: «Ты что, не узнаешь меня, Мартин? Я твой Господь, поклонись мне». Мартин взглянул на него. Что-то там было не в порядке. Он сказал: «Мартин, ты не узнаешь меня?» Сказал: «Я твой Господь и Спаситель». Сказал: «Поклоняйся мне». И он сказал это три раза. И Мартин посмотрел вокруг, он сказал, что Христос будет... Знал, что Христос будет коронован народом в своем пришествии, и он не будет носить золотые тапочки. Он сказал: «Убирайся прочь от меня, сатана!» Ух ты, разве пятидесятники не клюнули бы на это? Еще бы, сияющий светлый ангел. Та женщина приехала из Чикаго, куда я направляюсь, сказала: «Брат Брахам, служители там сказали, что если ангел Господень сказал вам прийти во имя Иисуса, то тогда они примут это. Ну а если это ваша собственная мысль?» Я сказал: «Если бы ангел Господень сказал бы что-либо противоречащее этому, то это был бы не ангел Господень». Поняли? Если какой-либо ангел говорит то, что противоречит этому слову, значит это ложь. Если какой-то человек рассказывает вам, какой-то посланник от Бога говорит, что он от Бога, и рассказывает вам, что это правильно, крестись во имя Отца, Сына и Святого Духа, это значит, что он лжец. Если какой-то человек рассказывает вам, что ничего плохого, если вы носите стрижку и подобные вещи, что вам надо в церкви надевать шляпку, чтобы какой-то чепчик был покрывалом, значит, он лжец. А Слово Божье — истина. Любое из всего этого, что против Слова, все это ложь. Но только Слово является истиной, оно устоит. Вот по этой причине Михей знал, что его пророчество пришло от Бога, потому что совпадало со Словом Божьим. Так точно. Его видение подтверждало то же самое, что и Слово Божье. О, если бы Амос был здесь, он остался бы со Словом. Это верно. Но вы видите, что у нас сегодня такая же беда, как и у них. Я собираюсь заканчивать. У нас такая же беда, как и у них. Обучая их, сдвинулись основания. И Иисус сказал: «Своими традициями вы сделали Слово Божие бездейственным». И тем ложным крещением, тем ложным знаком получения Святого Духа. Некоторые из них говорят: «Пожми руку». Другие из них говорили: «Говори на языках». Я слышал, как бесы говорят на языках и тоже пожимают руки. Да, судя, это не является его знаком. Теперь взгляните, вот все эти и подобные вещи, все эти вещи. Видите, вы отошли от Слова Божьего, чтобы обучать всем традициям. Это верно. Так вот, ему пришлось бы возвращать вас к Слову, но у нас есть, наши учителя сегодня, обучая, сдвинули людей с основания Слова Божьего. Вы слушайте внимательно. Вот что они там делали, вот что им говорил Амос. Вы заявляете, что знаете Бога, и именно Он уничтожит вас. Теперь, от чего мы их отучили? От основания той веры, которая однажды была вручена отцам Пятидесятницы. Да, от Библии. Обучили ложному чистилищу, обучили ложному крещению. Все ложное, ложное, ложное. Отрывая от оригинала, вы не верите этому. Обратитесь к Библии, разрешите ваше чистилище, разрешите ваше катастрофное Святого Духа и окропление и всякую чепуху. И вернитесь назад и посмотрите, по Писанию это или нет. Вот таким образом, выясните, стоит ли это на основании. Видите, они стоят не на основании, о котором Павел сказал, что Библия говорит, что церковь Божия основана на учении апостолов и пророков. Пророки и апостолы должны совпадать. Ясное дело. Ну что? Мы отошли от того фундамента слова к фундаментам деноминации. Теперь в заключение покажите. Оденьте ваши духовные слуховые аппараты. Слушайте. Мы сошли с фундамента слова и оказались на фундаменте деноминации. Сколько еще я могу об этом продолжать? Еще три часа. Сошли с фундамента слова на фундамент мирских удовольствий. Мирское. Аморальность, ползает в церковь, отпали от слова вероучения. У меня ушло бы три недели, чтобы проповедовать хотя бы половину этого. Приведите четыре комментария. Отпали от слова в деноминацию. Деноминация слова, как только церковь деноминируется, она тут же отходит от слова. Остается только одно. Вернитесь обратно туда, где отошли. И снова идите, возвращайтесь к слову. Это верно. Покаяться означает идти, развернуться назад. На 180 градусов. Вы идете неверным путем. Ладно. Деноминация удовольствия. Деноминация основана на удовольствии. Я имею в виду мирское основание. Основание на вероучение. И все это вместе привело к аморальному разложению.
духовному разложению. Он, будучи истинным пророком, он увидел бы в нас в точности то, что он увидел в них. Если бы он сегодня стоял здесь, на этой платформе, я сказал бы: «Брат Амос, великий пророк Божий, ты бесстрашен, подойди сюда и займи мое место». Он проповедовал бы это слово. Он должен это сделать, он пророк. Все верно. Он проповедовал бы это в точности, как оно написано, точно то, что мы говорим сейчас. Хорошо. Он бы увидел в них то, что он видит в нас. Аморальное разложение. Просто вспомните, друзья, сколько из нас, присутствующих теперь в этой церкви, видят, что мир находится в аморальном разложении? Еще бы, мы знаем это, так в чем же дело? Отпали от слова. Это верно. Все правильно. Амос не обвинял правительство. Вы заметили, как он здесь, когда придете домой, допустите это? Он не обвинял правительство, он обвинил церковь за избрание такого руководства. Вы политиканы, позвольте мне вдолбить это в вас. Здесь и по всему миру, куда это пойдет? Церковь проголосовала за такого, как Иероваам. Интересно, а мы разве не сделали то же самое? Ну, допустим, что это хорошее правительство. Правительство не может построить дом на скале, если люди выбрали дом на песке. Может ли? Не говорите, наше правительство — это вы. Народ. Это люди. Как мы можем... Один служитель сказал мне, сказал, я знаю, что ты в этом прав. Но сказал, если я буду это проповедовать, то моя деноминация выставит меня за дверь, и мои люди прогонят меня из церкви, и сказал, что другой проповеди мне произвести не придется. Я сказал, все равно проповедую это. Да, сэр. Это Божье Слово. Ты ответственный, если ты пророк Божий. Истинный, ты будешь стоять со Словом. Если нет, ты останешься со своей деноминацией. Зависит от того, откуда ты. Взгляните. Нет, сударь, мы не можем строить, правительство не может строить дом на прочной скале, если народ голосует за дом в удовольствии на сыпучем песке. Посмотрите, чего мы хотим. Давайте-ка отведем минутку, или я надеюсь, что я вас не утомляю. Не утомлю, но давайте посмотрим, чего мы хотим. Одну минуту, я не могу пропустить этот комментарий, эту заметку. Взгляните, чего мы хотим. Взгляните на наше телевидение. Вот чего мы хотим. Мы хотим, чтобы какие-то из этих комиков стали ко мне и сыпали грязными шутками, и мы останемся дома вместо молитвенного собрания в среду вечером, или проповедник отпустит нас пораньше, чтобы вы смогли пойти и увидеть это. Каких-то нечестивых, грязных, по 5 или 6 раз бывших замужем проституток, рассыпающих грязные шутки, сексуально одетые, бесит это кто-то мог, а вы любите это больше, чем дом Божий. Это показывает, какого рода дух находится в вас. Мы допускаем это. Мы, люди, если бы люди этой страны написали бы нашему правительству письма, скажем, правительству пришло бы 100 миллионов писем, прекратите эти грязные программы. Им пришлось бы это сделать. Мы, люди. Но мы, люди, желаем вонючей грязи, так что мы ее и получаем. Послушайте радиопрограммы. О, ужас! Скалу веков превратили в твист. Старый крест в джаз. В рок-н-ролл. Старый крест. Да, конечно, на нашем радио. Телевидении. Всякое. Взяли тут недавно те обручи. Все девочки. Все, настолько аморально, насколько возможно. Вот что мы любим. Как это, кто это спонсирует? Пиво. Виски. Сигареты. Деньги народа. Что они делают? Берут деньги из налогов, которые должны платить правительству как налоги, и оплачивают эти нечестивые грязные телевизионные программы, которые они ставят. Пятидесятники раньше не ходили на те грязные, нечестивые кинокартины, когда у них были такие постановки. Дьявол вас обманул и поставил телевизор в вашем доме. У истинного пророка довольно трудный путь. Но давайте останемся с истиной. Да, сэр. Взгляните на наши афиши. Женщины стоят с сигаретой в руке. Каждая Елизавета этой страны... Еще бы, я пошел бы... Однажды я увидел странную картину. Там была одна женщина, которая... Я приехал туда в школу, чтобы забрать детей, которая не была в шортах, а уже был морозец. Каждая из них, как только они подходили, останавливались, если бы они были
без сигареты, то быстро закуривали и... Видишь, как у меня получается? Вот так, держа руку за дверью с сигаретой между пальцами. И только попробуй им что-нибудь сказать. Ухо не взрывается. Куда там? Скажи что-нибудь Рикки или Элвису, или одному из тех, что там, они тебя застрелят. И правительство их поддержит, потому что они всего лишь несовершеннолетние. Ну что же, все в порядке, они не поняли, они подростки, не передавайте значения. Вот вы видите, что значит истинный пророк, его путь. Взгляните на этих нечестивых мечтателей церкви, своих деноминаций, они готовы выстрелить тебе в спину. Единственное, что удерживает их от этого, это милость Божия до тех пор, пока еще идет послание. Дьявол убил бы тебя, если бы он смог это сделать. Верно. Но послание должно идти. Я Господь, я восстановлю. Это верно. Я могу вас двигнуть из этих камней. Это верно. Все верно. Наши кинопоказы, наши афиши, наши любящие удовольствия грешники, называющие себя христианами. Люди, которые называют себя христианами, любители удовольствия и искатели похоти, аморально одетые женщины, мужчины, пялящие на них глаза, подсвистывают им, называют себя христианами и выходят. Еще бы, у них даже такие дела творятся в Флориде, в Калифорнии, теперь у них там большие клубы. Все мужики собираются вместе и бросают в кучу свои ключи, и заходят, женщины берут оттуда потом ключи, и чей это ключ, тот ведет свою жену домой. Они живут неделю, и потом возвращаются и снова бросают свои ключи. Видите? Это клубы. Незаконнорожденные дети и всякое другое. Свинья жрет свинью, собака жрет собаку. В чем дело? Это потому что они ушли от слова. Они даже не знают, что такое приличие. Выходят тут в этих лоснящихся платьях, платьях и тому подобное, а мужчины похотливо смотрят на них и думают, что они приличные. Ты, может, не совершила ничего плохого, сестра, но позволь мне кое-что тебе сказать. Ты инструмент дьявола. И на суде, так говорит Господь, ты ответишь за совершение прелюбодеяния. В твоей душе придет конец. И вы прекрасно знаете, во всяком случае, теперь вы это знаете. Все наши устои в растлении и разложении. Это наш народ, чего они хотят. Как добрый хозяин дома. Ну что ж, если человек был бы добрым хозяином дома, обвиняя ваше правительство, вот почему наших ребят отправляют туда и делают из них пушечное мясо, это верно. Из-за нашего собственного разложения. Если бы мы любили Господа и служили Господу, и проголосовали бы за правильное правительство и все остальное, то это было бы прекрасное место, это верно. У нас не было бы войн. Нет, Бог — наше убежище и сила. Отправляют наших парней, и там их убивают, как на скотобойне, и всякое другое, это потому что наши собственные действия к этому привели. Бог так сказал в Библии, и Он не меняет, Он тот же самый. Это собственное желание народа. Как добрый хозяин дома. Что если он добрый хозяин? Он хочет поступать правильно, и он хочет жить для Бога, а у него оказалось любящее удовольствие и аморальная семья. Что же ему делать? Этому человеку, когда его жена желает надевать шорты и носить сексуальную одежду, и прогуливаться, и вести себя, подобно Иезавели, его дочери, и все его детки, и все как один, и папа говорит его сыночек, которого вырастил, любил, носил, целовал, и укладывал в кроватку, и молился за него, и встает и говорит, мой старик спятил, он думает только о своей Библии. Что этот человек может поделать со своей семьей? Это же самое наше правительство с этим народом. Не обвиняйте правительство, обвиняйте эти отступившие церкви за то, что они вносят такую чушь в свои политические махинации. Они желают этого. Вот почему они голосуют за это, и по этой причине они получают это, и по этой причине Бог и же все обрушивается на них, и они пожнут то, что они посеяли. Теперь они сеют, а позднее будут пожинать. Следите. О, мы просто свихнулись, да? Пытаясь купить себе дорогу в Россию, пытаясь купить себе дорогу с коммунизмом, пытаясь... Еще бы, деньги, вы не можете купить эти дары Божьи. Был один человек, Симон, однажды пытался это сделать, и Петр сказал, ты погибнешь со своими деньгами. Мы играем роль Симона Гадателя, пытаясь купить дар Божий. Возвратитесь к Слову, возвратитесь к Богу, возвратитесь ко Христу. И тогда не беспокойтесь насчет коммунизма. Мы будем голосовать за правильного человека, у нас будет другой человек, подобный Аврааму Линкольну, Джорджу Вашингтону или тому, который был настоящим человеком. Не обвиняйте правительство, обвиняйте самих себя. Вот что сказал бы Амос, и это скажет любой истинный пророк Божий. Если он знает Слово Божие, если он верный пророк, он знает Слово, потому что оно приходит к нему. Израиль в своем союзе, со своим злым врагом. Сначала им пришлось отойти от Слова Божьего, прежде чем они смогли заключить союз со своим врагом. И прежде чем мы сможем заключить союз со своими врагами и прочим, нам придется отойти от Слова Божьего. То же самое теперь, позволяя Риму захватить власть.
Что ж, мы все время так поступаем. Он захватил правительство, он захватывает на местах, он овладевает народом, теперь овладевает церквями. Что мы делаем? Спокойно сидим и соглашаемся с ними. Бог, нет такой разницы. Или это таким образом, или таким образом, все равно все это Бог. Вы нищие, ничтожные, отступившие так называемые пророки. Что с вами произошло? Они не знают ни слова о Боге в этих вещах. Они не изучают слово, они не осознают. Они говорят, что коммунизм овладеет этим миром. Нет, это не так. Католицизм собирается овладеть миром, и он делает это под именем христианства. Разве в Библии Иисус не сказал, что это будет настолько близко, что обмануло бы, если возможно, даже самих избранных? Что нам сегодня нужно? Позвольте мне закончить следующими словами. Так, я собираюсь заканчивать. Что нам сегодня нужно? Это еще один истинный пророк. Аминь. Нам нужен человек, к которому приходит Слово Божье. Да, брат. Его будут отвергать и выгонять, и изгонять, но он наверняка пробьет брешь. Он смог. Он, конечно, будет сеять такие семена, что избранные их найдут. Это верно. Нам нужен пророк. Нам нужен человек, к которому приходит верное истолкование Слова, что Бог говорит через него и подтверждает Слово, что оно верно. Вот что нам нужно. И, брат, таковой нам обещано. Согласно Малахии 4, восстановить что? Веру людей в Библию. Нам такой обещан, он сделает это. Амос знал. Да, сэр, Амос знал, что Израилевы нечестивые любовники вскоре погубят их. И сегодня их нечестивые любовники вскоре погубят их. Именно деноминационные учения и прочие, которыми они себя повязали, вы, пятидесятники, вот что погубит вас, ваше вероучение и деноминация. Вы же свяжете себя, чтобы получить клеймо зверя, и даже не знаете об этом. Это пройдет прямо перед вашими глазами. Ясное дело, бойкот. Что пытаетесь сделать? Вы либо принадлежишь к этому, либо не принадлежишь, видите? Только подождите, еще немного, еще совсем недолго. Когда ты скажешь, тогда я выйду оттуда. Нет, ты не выйдешь, ты уже в этом, ты уже отмечен, ты захвачен и на тебе клеймо. Что толку, что Исав горько рыдал, когда он сообразил? Но он горько зарыдал в поисках покаяния, но не мог найти себе места. Когда ты останешься там, сейчас есть время, чтобы сбежать. Амос знал, что их нечестивые любовники вскоре погубят ее. Ибо они, церковь, оставили его, Бога, и его слово, образ жизни. Они ушли прочь от Божьего образа жизни и жили по-своему. О, слово было для них камнем преткновения. Оно является этим и сегодня. Слово Божье — это камень преткновения для так называемых христиан. Расскажи ему о водном крещении во имя Иисуса Христа. Расскажи ему о Святом Боге, который это делает. А они говорят, ну, мы получили Святого Духа, тогда почему вы продолжаете носить стрижки? Почему вы продолжаете крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа? Почему вы продолжаете верить во все то, что вы верите, и поступать так, как поступаете? Выходит, что ваши плоды показывают это. Иисус сказал, по их плодам вы узнаете их. Видите, это просто показывает вам, что вы говорите о том, о чем не имеете никакого понятия. Так точно. Да, если бы Амос был здесь, он кричал бы против их систем. Вы знаете об этом? Вот, я прочту один стих перед окончанием. 8 стих 3 главы. Давайте прочтем. Лев начал рыкать. Кто не содрогнется? Господь сказал, кто не будет пророчествовать. Слушайте. Перед заключением я хочу сказать следующее. Простите, что продержал вас лишних полчаса. Но извините, я хочу сказать следующее. Я охотник. Я охочусь. Я рад, что Бог дал мне нечто такое. Однако, когда разорвалась винтовка, я снова пошел, чтобы увидеть, смогу ли я опять стрелять. Я не хочу, чтобы это меня пугало. Если бы я попал в аварию на дороге, и я не прекратил бы владеть машиной. Если бы я шел через комнату, споткнулся о ковер и вылетел через окно, то я не перестал бы ходить, понимаете? Нет, Бог дал мне чистое упражнение, а это был сатана. Это был не Бог, видите, это был сатана. Так вот, я знаю духовное приложение этому. В этом помещении как раз сейчас находятся трое, которые знают, что это у нас. У вас стали бы волосы на голове, но я не рассказал никому, видите, только этим троим человекам для подтверждения. Вот, это все в порядке. Это все. Бог все об этом знал и заранее предупредил, и все остальное. И мы знаем, что это частично моя вина. И у меня было кое-что. Я однажды вступился за одного человека, когда мне не следовало вступаться. Я мог просто печенку из него вытряхнуть, видите?
Но вместо этого мне пришлось за это поплатиться. Итак, тогда это все в порядке. Это я и теперь это мне прощено, и мы пойдем дальше. Видите? Да, а это 8 стих. Если лев начал рыкать, кто не содрогнется? Я охотился в африканских джунглях. Я бывал там, где живут львы. Он царь зверей. Я лежал там в джунглях ночью и слышал пронзительные крики и гиен, гогот, рев и разных животных. И потом некоторые гиены издают просто кровь стынет в жилах, когда они кричат. И там были леопарды, и пронзительные вои, всякое другое, и жуки, и обезьяны, и бабуины, тысячи всяких писков и визгов. Куда бы ни пошел, повсюду слышишь всякого рода звуки, но только зарычит лев. Даже жуки замолкают. Наступает могильная тишина. Они замолкают. Что такое? Проговорил их царь. Аминь. Если лев зарычал, кто не содрогнется? Когда Бог говорит, кто не будет пророчествовать? Когда Бог говорит, пророк вопиет. Вы понимаете, что я говорю? Истинный пророк вопиет. Друзья, он проговорил. Когда всякое творение царства его, пусть прислушается к тому, что он сказал. Если лев узнает, что нечто не в порядке, когда он рычит, все царство его замолкает. Они слушают. Даже жучки, ведь он же в царстве того льва. Тот леденящий кровь, три гиены, она замолкает. И тот слон, который мог подхватить льва и покрутить его своим, но стоит зарычать льву, тот замолкает и тихо стоит. Пусть только буйвол, умеющий храпеть, будто огонь вырывается из его ноздрей. Когда лев прыгает на него, тот даже не причиняет ему вреда. Пусть носорог семитонный, вооруженный пронзающим рогом и с большой мордой, но стоит зарычать льву, он останавливается на своей тропе. В чем дело? Его царь проговорил. Видите, он хочет услышать, что будет сказано. И когда Бог говорит, пророк кричит. И тогда пусть его царство прислушается к тому, что он говорит. Бог изрек. Пусть всякое творение его царства слушает, что он говорит. Давайте помолимся. О, лев из колена Иудина! Поднимись и сдай рык. Ты рыкаешь этот последний день. Твои глаза прищурились. Ты взираешь вниз. Ты видишь грех этого так называемого христианского народа и мира. Ты видишь грех этого народа, тогда как они были куплены драгоценной кровью. Ты видишь, как деноминации переступают через Твое Слово. Видишь, как лгут лжепророки. Они отвергают Божью истину. Рычи, о лев Иудин. Пусть кричат Твои пророки. Когда Бог говорит, кто не будет пророчествовать? Это Слово Божье приходит из Библии и продвигается через пророка. Как же он сможет молчать? Если он раздержится, то он разорвется. О, Бог! Пусть твой пророк кричит, Господь! Прокричи свое послание, Бог! И пусть прислушайте всякое творение царства твоего. Пусть они остановятся. Пусть женщина остановится и проверит тебя. Пусть мужчина остановится и проверит себя. Пусть каждый проповедник, который слушает эту пленку, остановится и проверит себя. Ибо рыкает лев из колена Иудина. И истинное слово, приходящее к пророкам, говорит, кричи, покайтесь и возвратитесь, пока еще не поздно. Боже, в это утро я представляю тебе это послание на ленте и этой видимой аудитории, ибо, доверяясь, что ты одобришь это и позовешь каждого сына и дочь Божью, которые услышат эту ленту или при звучании голоса, они обратно к покаянию, пока не слишком поздно. Я верю, Господь, если бы ты послал сюда Амоса, он кричал бы то же самое, ибо он не смог бы не кричать, но если он пророк Господень, то он отправитель слова, он послан этим словом, со словом, и он есть слово. Теперь, Господь, да будет это сделано во имя Иисуса Христа. Аминь.